Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, все дебри на рожок.
Восемь часов 39 минут, четверг, 3 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Слушай, я сломал бошку, но я сегодня катался. Между прочим, хорошая погода, вот это хорошо.
На самом деле, можно... погода чудесная.
Давайте подумаем две мысли в связи с погодой. Первая мысль, которую мы должны подумать, это... Как это прекрасная земля в начале мая. Еще нет комаров, ковры же попозже.
Ой, да.
Еще нас ждут соловьи, о томные.
Не знаю кто, но соловьи. У нас, например, на моей улице,
так?
Да, в 4 утра так сильно поют птицы, что сложно спать.
Слушай,
просто иногда, значит, я ложусь в это время, да.
О, соловьи, о, томный бред сирени. Это все впереди. Вот это же хорошо, хорошо.
А тебя... мне очень нравится именно сейчас,
да?
Момент, потому что в нем есть такой,
насекомых,
знаете,
нет.
Сейчас вот, наверное, он уже проходит,
да.
Но вот еще вчера улицы, они не полностью покрылись зеленью,
да.
И они похожи как будто в такой бледной дымке такой.
Да.
Салатового цвета, и ты идешь сквозь вот этот вот зеленый туман.
Да, да, да.
И
да,
особенно,
да,
ночью,
да.
Это так красиво. И эти запахи, ты их так остро после зимы чувствуешь,
да.
Это
затхлый. Мы вчера ехали где-то,
подземка,
и вдруг открыли окно, и вдруг пахнуло
трава,
тополями,
земля.
тополя. И вроде они так резко, и невероятно свежо, и все.
Я с удивлением обнаружил, что Москва, оказывается, она так вкусно пахнет.
Да,
она такая пьянящая, да, да, ночью, да, такая, да, густая, да, какая-то, да, прям. Да.
Но недолго.
Да.
Значит, Москва красивая, но недолго.
Ну, кстати, это может оценить только тот, кто пережил зиму в Москве. Тот, кто не пережил, не оценит.
Это вторая мысль. Вот смотри, я сегодня катался, я проснулся и без 10:05, поехал без 10:05 уже, начал ездить. Поехал что-то на Новую Ригу, мотанулся там. Ну, я сегодня 120 километров где-то. Вот, с утра до 6 прокатал. Может, до полседьмого приехал на работу. Вот, поэтому кайфово, и действительно запахи. Я открыл открытый шлем, надела открытый шлем, такой, без подбородка,
угу.
Как бы без модуляра вот этого. И носился все запахи, все это, все. Действительно, сказочный город. Первая мысль, сказочный город, хорошо. Теперь вторая мысль, расшите мне вторую мысль подумать. Ребята, а вы не идиоты жить вместе, где это бывает в году месяц? Вот вы не идиоты, а? Ну, я в хорошем смысле. Ну, хорошо, полтора месяца.
Ну, может, мы аскеты,
нет,
до некоторой степени.
И скажу, ну, нет, ну, в августе уже свежо. В августе уже свежо вечерами. Вы уже там наденете ветровку в августе. Значит, вот этого кайфа, ну, хорошо, полтора месяца вот без насекомых, а потом полтора месяца с насекомыми. Уже еще полтора месяца будет с насекомыми, и потом зима. Вот вы не идиоты, вы же, это сказка, то, что сейчас происходит с Москвой, это сказка, запретили. Вы не идиоты жить вместе, где все это на полтора месяца, и все, и до свидания. Есть же места, где это целый год, есть такие места.
Ну, да, но ты же к ним привыкаешь.
Я не знаю.
Меньше
я вчера читал литературу. Вчера читал медицинскую статью. Значит, статья... нет, это не медицинская статья. Это как раз о больших big data. То, что я выложил в корпорат, можно почитать.
Mm-hmm.
Там книга, на самом деле. Книга. Еще написано несколько лет ей, года два уже этой книге. Анна Федорова в Фейсбуке, вот я с ней дружу, и она выложила этот у себя где-то, и потом через разные ссылки мне прикатилась эта книга. Там сказано, что только 20% депрессий вылечиваются медикаментозно. То есть, ну, думаете, люди депрессии, значит, там, так, мир закатился, солнышко закатилось, все плохо. И вот они начинают пить таблетки, которые им типа кайфово должно стать, там обратный захват серотонина препятствует и так далее, дофамины там все. Слушай, 20% только действительно излечиваются. Угу. Дальше, вторая статистика. 40%, правда, только 40 тоже, не 80, только 40. Излечиваются депрессии простым фактом переезда в Гонолулу. Люди переезжают в Гонолулу. При этом я обращу ваше внимание, что все Соединенные Штаты, ну, кроме Миннеаполиса, расположены в зоне, похожей на Воронеж и южнее. Воронеж, Сочи, вот Соединенные Штаты. Это все равно очень южное, да? Значит, Нью-Йорк, Нью-Йорк южнее как бы Воронежа по климату и прочее. Ну вот. Но тем не менее, когда они из этого своего Воронежа, условного там, или Ростова-на-Дону, американского, переезжают в Гонолулу, 40% депрессии проходит без не медикаментозно.
Ну,
просто
алоха и понеслась. Гонолулу, я так понимаю, это метафора.
Нет, Гонолулу, нет, в прямом смысле. Конкретно. В прямом смысле, Гонолулу, да. Алоха и понеслась.
Не, ну, наверное, должно же быть, что, переехать климат. За рубеж климат. И переехать в определенный климат.
Климат, каждый божий день солнца. Каждый день солнца, понимаешь? Да, каждый согласна. День солнца, каждый день ты ходишь в сланцах, тебе не надо одеваться. Понимаешь, вот эта вся тема, когда ты одеваешься зимой, ну, выйти, например, просто выйти из дому, да?
Да.
Ты пинком открываешь дверь, которая, в общем, и не закрыта, и в сланцах идешь, куда тебе надо. Там, не знаю, пиво купить, хлеба, не знаю, что тебе надо тоже. Да? Значит, теперь другое, там, сказать, ситуация наша, да? Ты надеваешь там что-то, сверх еще что-то, зимние сапоги, да, понятно, да? Еще что-то, и потом шубу, или дубленку, или длинную куртку, и ты пошла... Так ты думаешь, может, и не ходить-то, ну ее нафиг, это пиво, и это пиво, правильно?
Да.
Можно не ходить. Тяжеловато зимой-то
выходить. Конечно.
Другая жизнь просто, другая жизнь. Ребята, когда вы смотрите на сегодняшний климат, поверьте, таких мест на Земле мало, немного, но есть такие места, где это 365 дней в году. Постоянно.
Но это... вы же сами говорили, что тогда не наблюдается течение времени.
Да, я жил в Африке, и я не мог понять, да, все-таки...
Как будто событийно ничего не происходит. Ну.
Да, это проблема. Это действительно проблема. Слушай, а где у меня телефон? У меня же есть телефон. А, вот, люди звонят. Народ, давайте, да, вот мне звонят какие-то бывалые путешественники. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сереженька, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу, чтобы вы приехали
да.
в станции Березки, Ленинградская, Октябрьская железная дорога.
Там красиво, да?
И послушали бы многоголосье
да.
птиц. Скажите, это такое было многоголосье.
Но еще нет Соловьев. Еще? Соловьев? Соловьев еще нет. А? Скажите, Соловьев? Соловьев пока... Нет, скажите мне про Соловьев. Нет, скажите, а Соловьев пока нет еще.
Соловьи все были абсолютно...
О чем вы говорите?
Простите меня.
Да?
Заболевание я не могу.
Нет, я будьте здоровы и выздоравливайте. Но Соловьи вы считаете, что уже появились?
Ой, вообще,
да ладно.
Я говорю, не море, не океан, просто было птиц. Я сама удивилась, я никогда не просыпалась в это время. В 4 часа утра проснулась. Я обалдела, я хотела всех своих разбудить. Но испугалась. Вы знаете, ну просто
да.
не море,
не океан, я вас поздравляю. Вот видите?
Небо.
Видите? Вот это... Какая вы восхитительная. Выздоравливайте скорее. Выздоравливайте, она потрясающая. Хорошо, давайте это самое. Соловьев. Соловьи. Товарищи, соловьи. Не путайте Соловьев с просто птицами. Вот соловьи вам, вот.
Слушайте, ну у нас то же самое.
Нет,
у нас Соколина говорит, да я вам точно говорю.
Нет.
Да-да.
Откуда вы взяли? У вас соколы, у вас не может быть коровы. На Соколиной горе должны быть соколы. Откуда там соловьи, интересно?
Да.
Сейчас, секундочку.
Все соколы спят в 4 утра.
Нет, а их съели. Сейчас, секундочку. Да дайте, ну где он сейчас, трель? Он должен большую трель дать, большую сейчас. У нас тоже во дворе поют птицы, между прочим. Я это самое, вставал довольно рано сегодня, и птицы пели. Но потом они перемежались с криками пьяных женщин. Интересно вот, что пьяные женщины тоже примерно в 4 утра.
Еще с 1 мая?
В 4 утра какие-то пьяные женщины во дворе орут, да. Не поймешь. Но им хорошо. То есть спасать не надо. Крики пьяных женщин у нас во дворе довольно счастливые такие. Ну, в позитиве. Так, соловьев не должно быть, ребята. Я помню хорошо соловьи. О, соловьи.
А может, это соловьи-бунтари? Они нарушают правила.
Все бывает. Я сегодня... черт. Всякие ситуации. Я сегодня пошел в одно место, в лесочек. Ну, так мне, кстати, хотелось советскую жизнь вспомнить. Не на заправке сходить, а в лесочек. Я пошел в лесочек, и там все в пластиковых бутылках, все сгажено и спаскужено. Значит, и тропы все уделаны. То есть люди, которые туда ходят, из фур. Фуры, это машины. С фур туда люди ходят, они не утруждают себя даже метр от тропинки отойти, а гадят прямо на тропинку. Даже я думал, зачем эта изысканность? Почему именно на тропинку? А я подумал, вот почему. Может быть, роса или мокрая трава, им неприятно, и они хотят прямо на тропинке поэтому. Ну и там уже проступают, начинают расти эти гигантские дождевики, вот эти, как их называют, гигантские вот эти...
Борщевики?
Борщевики, да, которые будут потом, как птеродактили.
Оставлять нам химические ожоги при соприкосновении. Да.
Все время ждешь, что оттуда выпорхнут птеродактили и так далее. Понимаешь? Ну вот, слушайте, ладно, кто еще соловьи есть для соловьев рано? Там будет, да?
Сергей, Дарья, доброе утро.
Элеонора, да, прошу вас.
Ой, простите.
Да, ничего страшного. Да, да.
Ну, прекрасное утро, соловьи есть.
Есть, да?
Всю ночь, вот два дня подряд, всю ночь и даже утром сейчас приезжал в Мытище.
Что ты будешь делать?
Соловьиной трели. Вообще
потрясающе, потрясающе.
Горлопанин, да, спать
да,
мешает?
Да, да, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Сергей, да, Максим. Я сегодня полночи слушал на втором этаже, но поскольку...
Ну, скажите, ну, хорошая, так вот разобраться-то рановато же для них, нет?
Ну, это я так думаю, что зависит, наверное, не от дня, а... Зависит,
от температуры.
Наверное, от тепла, конечно.
От температуры.
Так
понятно.
Что подтверждаю, Ногинский район, соловьи есть.
Да, спасибо большое, спасибо. Ну, хорошо. Значит, секундочку. В траве присасывается такая пакость, как клещ. И говорит мне...
Ой, знаете, я однажды поймала клеща, энцефалитного
на себе, причем. На себе.
Энцефалитного.
Где? За ухом где у тебя?
Нет,
я у собак нахожу
прям,
за ухом.
В общем, я поехала на ролевую игру. Как-то, знаете, такие есть...
Я знаю, да,
это другие.
Порнхаби.
Нет, это такие реконструкторские, где люди бегают с мечами в костюмах. Вот, у нас был кельтский праздник какой-то такой. Ну, по сути, это на самом деле был выезд с палатками.
В каком городе?
Это под Оренбургом было.
А, под Оренбургом.
Да, там тоже свои сообщества. И мы вот поехали на такой праздник в костюмах каких-то, спали в палатке. Утром я проснулась, а у меня на боку маленький такой изящный...
Он был маленький. Если он маленький, значит, он еще не успел напиться.
Да, но там просто есть разница. Самки, например, они могут там чуть ли не в 8 раз больше себя раздуваться, а самцы, они так остаются маленькими.
Они скромные.
Да. Ну вот, и у меня его вытащили с помощью ниточки уже такой наметанной рукой. Потом я поехала в санэпидемстанцию.
Он был энцефалитный.
Да, засунула его в какой-то пробник, и врач с таким печальным видом сказал, задохнулся.
Ну так нет, подожди,
как жаль.
Скажи мне, а как она узнала?
Он оказался
как? Энцефалитный. Хорошо, а у тебя что?
Ну, мне сказали ехать в больницу, делать
прививку.
Вот это,
когда ты мне перечишь, иногда я чувствую, что у нее энцефалит. Последствия никак не уходят.
Там же не факт, что ты заразился, но вроде как особенных лекарств против этого нет, и нужна вот эта вот прививка иммуноглобулина, чтобы иммунитет сам задавил этот вирус, если он вдруг проник. И мне не хотели делать эту прививку, потому что у меня был просроченный полис, а для того, чтобы поменять, тогда надо было ехать в область, а даже не в область, а там в соседнюю, потому что там была эта контора. В общем, все было сложно, я в итоге пошла по полису своей подружки. Они мне сказали, врачи, ну,
так тебя кололи,
у вас же, говорит, еще 4 дня есть. Ну, что вы переживаете?
4 дня, чтобы устранить...
Умереть.
А, слушай, нет, хорошо. Я можно скажу про себя? Вы жили в приличных местах. Спали в приличных палатках. Значит, Сережа Даренко, про себя можно рассказать? Да. Значит, Сережа Даренко жил в селе Тайтурка Иркутской области, 200 километров от Иркутска, в окончательной жопе мира. Окончательно. Тайтурка хуже не уже все. Дальше уже все. Понятно. Люди оттуда живые, все сбежали. Как ты понимаешь, это американские индейцы потом они стали. Сбежали через Берингов пролив и так далее, ушли оттуда. Потом туда приехал я, и я там ходил. Затем я жил в Тайтурке, потом я жил в Омске около завода «Полет». И посещал там этот Иртыш, и все как надо. Понятно, да? А Иртыш или там Обь? Ну, когда все, неважно, там что-то прикольное. Дальше. Потом я переехал в Монино. Здесь Монино. Потом переехал в Совослейку. Потом в Комсомольск-на-Амуре, где мы постоянно тусили в сопках. Потом в Переяславку, которая, значит, с ног до головы заросла манжурской коноплей. Переяславка, где Путин тигрицу прививал. Я там тусил, это вообще по полям Саранки, спал там в траве, где хочешь. И так далее. Рассказываю. Ни разу не видел ни одного клеща. Ни одного раза. Ездили в тайгу, на хор, ездили, значит, ездили в охотничье хозяйство.
В белом ходили?
Все, ходили в любом. В любом, абсолютно в любом.
На белом просто очень хорошо
видно. Да, я тебе объясняю. Ни разу в жизни не видел клеща. Ни разу в жизни ни один клещ меня не укусил.
Какой вы счастливчик.
Я был в таких местах, где количество клещей, просто они просто идут лесом, вот таким вот лесом, как муравьи клещи. А я ни разу. Почему? Почему?
Почему? Невкусный, может, вы?
Потому что я клещ. Единственное объяснение. Единственное объяснение. У меня нет герпеса и никогда не было. И никогда не было клещей. А, объяснение одно. Я герпес. Я клещ. Просто другому нет объяснения. Да? То есть зараза к заразе не пристает. Все очень просто. Слушай, хорошо. Самцы клещей не пьют кровь. От зёмги. Не окончательно. Зёмги? Ну, зёмги — это Комсомольск-на-Амуре, товарищи дорогие. Зёмги — это наше местечко, Ридна, Зёмгинщина. А там же еще родился Бронислав Брониславович. Виногродский, который да. Там всех скрывает. Ты знаешь, что у него официально, он всем объясняет, что он родился в Совгаване. Про Бронечку можно рассказать? Сейчас
это,
все равно тем нет.
Неправильно, а? Надо говорить говорит, вот так. Я родился из пены морской. Ну, если уж идти по этому пути. Или там, я вышла из раковины.
Конечно, конечно. Там нет раковины, там много спирта. Там спирт, лосось, красная икра, чебак. Там чебак, значит, и Бронечка.
Они говорят, ну, просто, знаете, если бы я чебак, приукрашала, рыба, я бы приукрашала
рыба. Виртуоз. Ну, такая дрянь, рыба, дрянь, чебак. Ну, ничего, люди едят, ничего, и кошки едят, и все. Слушай, значит, он говорил мне все время, что он родился в Совгаване. Да я из Совгавани, он из Совгавани. Потом выясняется, что он дзёмгинский наш, комсомольский чувак. Оказывается, его но у него написано Комсомольск-на-Амуре, а родился он ровно напротив. Там была такая фигня. Его мама была... на сносях. Но, как передовица, так сказать, там, ну, понятно, что надо иногда на смену встать, да? У нас тоже есть такие передовики. Вот, на смену. И она поехала на тот берег. А дело было в апреле 19-го. Он родился 19 апреля. А там как раз примерно 22-23-го каждый год одинаково идет лед. Лед вскрывается. Угу. Да, почти каждый год. И она думала, что она успеет. Лед еще крепкий, они поехали по льду, туда, на тот берег. Значит, а назад, опаньки, а лед пошел, все. И она родила. Она родила его на том берегу. Но записали, как будто Комсомольск-на-Амуре.
А, вот почему.
Она родила на том берегу. Там просто вот в зарослях, я бы сказал, манжурской конопли. Рожден был и грибов всяких подозрительных. Был рожден Бронислав Брониславович. Вот это серьезная тема. Да, ребята, нас много. Меня тоже за все мои 28 лет ни разу клещ не кусал, говорит Никита. Никита, мы клещи. Мы сами клещи. Поэтому все нормально. Лосиный остров сходите. Там мухи клещевые типа клещи. Мухи клещевые типа клещи.
Клещевые, наверное.
Клещ, да. Не знаю. Дзёмги — это пронизывающий холодный ветер. Холод собачий. Дзёмги ровно 6 месяцев в году пронизывающий холодный ветер. А другие-то 6 месяцев комары и дожди. Так что там нормально, клёво, мне кажется. На Дальнем Востоке. Ребята, да, все расскажу. А? Дзёмги, действительно. 6 месяцев адский ветер. Адский ветер такой, что снег не может лечь на землю. Земля выстуженная. земля грудами вот это вот, замерзшая грудами, помойки, замерзшие грудами, помойки, которые хранят новогодние елки еще в апреле, такие, которые никто не забирает, непонятно почему. Вот это вся мерзость, да? И потом, 19-го, 20-го, 22-го, 23-го, вот здесь, апреля, бум, пошел Амур, вскрывается Амур, понеслась. И ветер останавливается. Ветер, этот ветер, который был у нас, mm-hmm. он останавливается. Как Амур вскрылся, ветра нет, все. Дальше. Че? А, да. Ну что, там реклама, что ли, какая-нибудь? Нет? Все спокойно, хорошо. Значит, я хочу сказать, вскрылся, все, нет ветра. Кайфуешь месяц, ну, правда, 19 мая спокойно снег идет там иногда. Ну, не, уже не часто, не часто. Снег идет не часто. Когда меня в пионеры принимали в Комсомольске, на Амуре шел снег. А так не часто, нет. Ну, это уже... И потом пошли комары, и муссон, и тут уже, мама, не горюй, облака комаров вокруг тебя.
А то есть до этого было еще ничего, да?
Чудесный, товарищи, климат, чудесный климат. Более-менее раздышишься в сентябре, там потому что начинается такая осень красивая. Ну, а потом все опять, 6 месяцев ветер. Ладно, в движении.
Подъем. В движении.
Так, СЕК, карта Москвы. А, нет, ну все хорошо. Все хорошо, да, всюду сегодня в городе чуваки, которые разметку рисуют. Вы им приветственный какой-то, там сказать, крик какой-то издайте. Они такие очень деловитые и всюду рисуют разметку. Я вот старался не портить, сегодня на мотоцикле ездил. Хорошо, погнали дальше, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 3 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И
Лавров
Сергей
заговорил.
Даренко.
Прям много Лаврова, а? Лавров каждую минуту. Значит, да. Давайте. Лавров, давайте. МИД РФ. Скрипали упрятаны британскими спецслужбами. Англичане втянули их в провокацию, заявляет МИД РФ. Трамп в телефонном разговоре с Путиным предлагал провести встречу как можно скорее. Трамп, потому что заинтересован в встрече, все, понятно, да? Мы типа, да, мы еще, да. А Россия хотела бы нормальных, предсказуемых и дружественных отношений с США, но не ценой торговли национальными интересами. А, секундочку, Лондон по-прежнему отказывается сообщать об оказываемой Скрипалям помощи. То есть Лондон нас не информирует. Лондон не информирует нас. А мы беспокоимся. Обвинение в адрес России в зачистке места, предлагаемой химатаки в Думе. Дума — это город. Абсурдны, говорит Лавров. Абсурдны. Отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение. Их похитили. А срочно еще, да, вот. РФ хочет дружественных отношений с США, но не ценой торговли своими интересами. Это все продолжается. Лавров прямо вот он просто делает нам день. Смотрите-ка. А США фактически ведут курс на развал Сирии. Ну, это мы все понимаем. А почему? Изгнать Россию. Конечно, курдам кусочек, туркам кусочек, значит, суни, этим алавитам кусочек. То есть в сущности, я думаю, что Лавров-то понимает, почему. Потому что либо вся Сирия будет обслуживать Иран, либо только часть Сирии будет обслуживать Иран. Сирия сейчас, ну, в хорошем смысле, я не пытаюсь никого обидеть, марионетка Ирана. И Аль-Асад тоже марионетка Ирана. И поэтому ему дробят страну, то есть дробят марионетку Ирана. Полагая, что лучше пусть будет часть Сирии марионетка Ирана, чем вся Сирия марионетка Ирана. Ну, в этом нельзя не признать какую-то практичность.
То есть, да, Лавров... но тогда не получат источник постоянных конфликтов.
Ну, это правда.
Из этих конфликтов много но чего же... нехорошего может выйти.
Так это контролируемый хаос, в том числе, который неоконы американские всегда заявляли как правильную цель, тем более в Евразии.
А как понимаешь, же террористы?
Они, скажу, они сидят в Америке сами, неоконы. Угу. Далеко. Поэтому если в Евразии в какой-то точке есть совсем плохие парни, и они меняются на контролируемый хаос, то американцы говорят, ну и хорошо, ну и хорошо. Представь себе, что тебе кто-то угрожает. Ну, это угрожает вот прямо в доме у тебя, вот там, на улице. Понимаешь, ты, ну, ты идешь вот там хлебушка купить, угу. Этот человек начинает там кидать камни, еще что-то. Ну, сказать, выражается что-то. Все время рассказывает, что ты ему что-то должна, денег каких-то, еще что-то. Ну, какая-то фигня какая-то. Ты с этой темой должна решить. Решить. А представьте, что еще нельзя съехать. Государство же не может съехать. Угу. Не может съехать. Ты должна это тут решить. А теперь представь себе, что подобный же перец живет в Ясеневе или в Бутове. Угу. Ну и живет, и живет. Понимаешь? Ну вот ты редко бываешь в Бутове. Да. А может, вообще никогда не бываешь. Да? И вот там есть такой чувак, который кидал бы в тебя камни, если бы, но мы знаем, что он там в твои квартреты кидает. Он развесил твои портреты и кидает камни. Угу. Ну иди, ну, угу. Хорошо, ну хорошо. Ты говоришь, мне это досадно. Давайте мы его подстрелим как-нибудь тихонечко в коленку или в ягодицу, чтобы он там ослабел. Ну, и другие бандиты начнут его тоже бить. И это называется контролируемый хаос. Контролируемый хаос. Когда чувак, который против тебя, он как бы в меньшей силе. Ну, попку прострелили его. Он какое-то время ходит, тяжеловато ему ходить. Вот. И это и делают американцы в Евразии. Потому что Евразия далековато. И все. Они здесь устроят в Афганистане контролируемый хаос. Там контролируемый хаос, тут контролируемый. Понятно, да? Везде контролируемый хаос. Угу. Они считают, что это нормально. Лучше пусть будет ничье, чем плохих парней.
Не, вот. Ну, с циничной точки зрения, наверное, да? Ну, но эти плохие парни периодически будут плевать в их
абсолютно
пиццу.
Верно, абсолютно верно. Они будут появляться.
И это очень неприятно.
Нет, а будут появляться новые плохие парни, а они будут их убивать и опять устраивать контролируемый хаос. То есть это концепция неоконов, но я тебе серьезно говорю, они ее разработали не так давно. На самом деле делают они это давно, а сформулировали теорию контролируемого хаоса лет, ну, я сейчас точно не боюсь, не плюйте в меня, пожалуйста, товарищи, я сейчас не помню. Ну, примерно лет 16 назад. Лет 16. При Джорджае, при Джорджа Буша-младшем. Uh-huh. Сформулировали. Они сказали, вот есть плохие пацаны. Да? Давайте их убьем, а там будет дурдом. А я, ну и хорошо. И хорошо, и пусть будет дурдом. Это прелестно. А я, а зачем нам? Мы говорим по-другому. Наша власть говорит по-другому. Говорит, дайте какую-то кристаллическую структуру. Угу. Пусть там даже будет негодяй в кристаллической структуре. Но этот негодяй, мы с ним можем его интересы, как бы сказать, там обсудить и сделать как-то грамотно, что негодяй будет себя вести пристойно.
А со своими негодяями разберется сам, да.
А хаос нам не нужен, говорим мы. Зачем нам хаос на границах? Понимаешь? Ну, мы говорим американцам, американцы. Представьте себе, что у вас бы был хаос в Мексике, ну, с какой-то стати. Угу. Вам же неприятно было бы, неприятно. А вот вы нам на границе делаете хаос, это же нам неприятно, неприятно. Американцы говорят, ну, неприятно-то вам, а нам-то нормально, говорят. Нам-то, в общем, по кайфу, все. Вот и все. Да. Понимаешь, то есть они все время рассуждают очень практично. Люди практичного ума. И говорят, ну, нас устроят. И они сейчас в Сирии устроят ту же самую бодягу. Угу. И эта бодяга будет взрывоопасна. Да, взрывоопасна. А с другой стороны, если там в стране 7 или 8 лет уже гражданская война, то что уже может быть хуже, слушай? Сейчас какой-то город разблокировали в Сирии. 4 года сидели люди в осаде. 4. Угу. Гражданских не выпускали 4 года. Можете представить, там уже...
Честно, я не представляю, как можно народу... жить в таких условиях.
Да, конечно, как? 4
года. Что, еще люди на какую-то работу успевают?
Да, ходить. Они ходят на работу, лепешками торгуют, водой, там еще что-то. Дети родятся, кто-то умирает, какие-то свадьбы и так далее. 4 года были в изоляции, в осаде. Сейчас освободили. Значит, хуже уже нельзя. Поэтому, ну, Лавров, я, конечно, за Лаврова, но вы знаете, я за Лаврова. Но сам Лавров, безусловно, понимает, что именно делается, да? И это будет сделано. Сергей, как его хочется. Значит, это будет сделано. уважаемый господин Лавров. Американцы это сделают. Ну, раз решили, так сделают. Хорошо. Москва разделяет настрой Трампа на выстраивание нормального диалога США и России, говорит Лавров. Ну, хорошо. Но диалог с американцами, диалог, это... Что такое диалог с американцами? Диалог с американцами — это заявление позиции по поводу твоего согласия или несогласия жить в мире, где они сверхдержава. Угу. Ты это заявляешь. Ну, понимаешь, да? Ну, ты согласна с этим или нет? Вот и все. Понимаешь? Значит, мы должны... Что же, вот весь диалог — это да или нет. Вы согласны?
Ну, это печально.
А какой еще способ? Ну, никакого способа нет.
Ну, как же мы? Ну, подожди. Мы же продвинутые страны.
У тебя есть квартира или дом?
Конструктивное взаимодействие.
У тебя есть дом. Да. Какое конструктивное взаимодействие? У тебя есть дом. Большой, например. Большой дом. Значит, в него въезжают какие-то люди. Ну, так надо. Да? И ты их спрашиваешь. Точнее, а вы будете за собой посуду там? Ну, может быть, иногда. Ну, всякий раз. Там они говорят, да нет, это лишнее, это неправильный предрассудок. Ты говоришь, ну, как предрассудок, тогда я вам буду бить по башке. Потому что ты гегемон. Ну, ты гегемон в этом доме. Угу. У тебя все права, ты можешь их выселить. Понимаешь, в чем дело? Или обидеть как-то, или еще что-то. Вот так, это то же самое в мире, да, в мире. Главная сверхдержава, единственная сверхдержава Соединенные Штаты Америки. Ну, хорошо, вот это так. Мы же могли, но не стали, но мы проиграли. Мы же проиграли. Вот, на Мальте оформили все это с Рейганом тогда. Ну, Горбачев на Мальте с Рейганом оформил наш проигрыш. Мы проиграли. Значит, они нас спрашивают, вы будете жить по нашим правилам? С учетом, что мы их иногда можем менять. Ну, мы сейчас так, а потом, может, по-другому. Посмотрим как-то на живую ниточку пока. Ладно? Мы такие говорим, хорошо. Они говорят, ну, давайте. Весь вопрос. А я говорю, нет, мы говорим, нет, но мы... В Совете Безопасности вам заявим. Они говорят, так, все, ну идите, ладно, все, идите, все. Ну вас к черту. Понятно, да? Вот это же очень все просто. Поэтому Трамп по-другому говорить не может. Он не может говорить по-другому, потому что он не может говорить глупостей. Единственный его вопрос Трампа, если бы я был на месте Трампа, ну давайте, каждый из вас поставьте себя на место Трампа. Каждый. Mm-hmm. Представьте себе, что вы Трамп. Значит, у вас хоть и ограниченная власть, она ограниченная в Америке, да? Там есть независимая судебная, независимые прокуроры, вот эти все, значит, которые расследуют, независимый парламент, ну, в меру манипулируемый, но независимый, тем не менее, да? То есть, ну, власть устроена не так, как в России. В России власть — это абсолютная модель, совершенная, совершенная. А там она такая, не очень совершенная. Ну вот, значит, вы Трамп. У вас пакс американо, в сущности. И вы хотите переговоров. Ну, что вы скажете на этих переговорах? Ну, там, так сказать, можно позавтракать. Я бы сказал на переговорах просто. Я бы пришел, если бы я был Трамп. Я пришел бы и сказал, да или нет.
Угу.
Все. Все, не надо
нет,
ничего.
Ну, а как да. же проявление благородства, да. помощи?
Благородство.
Ну, благородство. Тем, кто менее развит.
Благородство заключается в том, что не надо произносить обидных слов. Просто да или нет. Вот я бы, если бы я был Трамп, я бы сказал, да или нет. Все. Весь мой разговор. Весь разговор. Нет. А, хорошо. Ну, не надо. Все, до свидания. Да. Окей. С Богом. Ну, как бы, о чем еще можно говорить, если это гегемон? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эльвира, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, да. я вот вчера прослушал записи Лукашенко, национальное собрание, выступление,
да.
исходное послание, там 10-минутное оно на YouTube есть.
Да.
Вы знаете, он как-то говорит, он же знает, он же всегда говорит по-народному, по-простому, так по-мужицки. Он говорит, что вот в Сирии происходят просто петушиные бои. Я просто говорю слово в слово.
Да.
Он говорит, вот мировые державы просто используют Сирию как плацдарм для использования своего новейшего оружия и все прочее. Просто уйдите оттуда, и все изменится в мире. Вот я не понимаю. Он так же и говорит. Я, говорит, не могу понять, да. почему все держатся за этот клочок земли на планете Земля.
Да, да.
Это,
да.
Нет, подождите, это говорит наш вот, ну, сосед, который там дружественная братская страна.
Нет,
нет. Как вы думаете, это петушиные бои?
Я вам хочу сказать, что Лукашенко, значит, сначала про Лукашенко. Лукашенко.
Давайте, да.
Лукашенко человек хитро умный. То есть он и хитрый, и умный одновременно.
Вот, но он всех назвал петушиными боями.
Как мне представляется, он имел в виду петушиные не в тюремном смысле, а петушиные в смысле задиристости. Задиристости. Ну, значит, да. И там,
ну, это по тексту такой, конечно.
Там решаются некоторые вопросы, связанные... Я считаю,
самое главное, да. Нефть, он сказал.
Я так не думаю. Я думаю, что мы должны... Если вот Лукашенко, если вы вспомните, что было... В 2015 году, то вы вспомните, что в 2015 году нам откровенно плевали в лицо все по поводу Боинга. Все страны
по
мира.
По поводу чего?
Боинга. Боинга, который был сбит над Донбассом. Да. И то, что мы 30 сентября зашли в Сирию, а мы 30 сентября зашли в Сирию, сменило повестку дня. То есть все сказали, черт с ним с Донбассом, черт с ним с Боингом. Все.
Нет,
давайте.
Сергей, давай. Я
мы отвлекли.
Поправлю.
Мы отвлекли. Мы отвлекли.
Я это все понял. Но вы как считаете? Вот он говорит, но я не говорю, что надо поддерживать его позицию.
Мы отвлекли.
Но для чего там все в Сирии? Что там нужно в Сирии?
Там вот у каждой страны там есть...
Свои интересы.
Свои интересы. У турок.
И они, я так понял, будут вечными там. Ну, лет на 20-30.
Да, или веков на 20-30. Да, у турок интерес к сдерживанию курдов, потому что... Курды населяют восток Турции.
Вот
если...
То есть так совпали звезды, извините,
скажу
так формально, что там всегда это будет.
Да, всегда будет, всегда, абсолютно. Там есть Израиль, который беспокоится о собственной безопасности и точно не хочет, чтобы Сирия стала Ираном, а Сирия уже Иран. Сирия — это уже Иран. Иран захватил как бы Сирию, понимаете? Вся пехота, заметная часть пехоты Асада — это иранцы. Иранцы, иранские генералы, иранские офицеры, это иранская армия, значит, это пехота Асада. Соответственно, Израилю там Иран не нужен. Иран, который не признает существование Израиля и право на существование. Раз. Там есть Иран, там не нужен Саудовская Аравия. Саудовская Аравия ненавидит Иран, ненавидит, соперничает и будет бороться с Сирией столько, сколько там будет Иран, пока Иран не будет изгнан. Все? Значит, это понятно. Турки будут захватывать север Сирии, потому что там курды, потому что им надо каким-то образом контролировать курдов и не давать курдам подняться. Значит, соответственно, там у всех есть интересы, я бы сказал, жизненные, такие, что они должны выжить, понятно, да, у всех, кроме нас. На нас это никак не то есть, условно говоря, присутствие в Сирии и отсутствие в Сирии, на существование, на факте существования России никак не скажется.
На факте существования США тоже нет?
США гегемон. Они, для них проект, который... смотри, проект...
Охватывает всю землю?
Но, во-первых, а во-вторых, у них там есть собственный проект, который называется Ирак. И этот Ирак тоже противостоит Ирану. Это тоже де-факто, да? И поэтому это тоже огромная проблема. Поэтому США, поскольку Сирия и Ирак вместе составляли террористическое государство, ну, переплывало вот это образование террористическое государство и исламское государство, оно, террористическая организация, запрещенная на территории России, значит, оно плывущее было на территории двух стран, для них Ирак — это их собственный проект, и для них Ирак — это как подпись, так сказать, да, и поэтому для них это было важно. Ну, хорошо. А для России, вот условно говоря, скажите, пожалуйста, если мы в Сирии, то это каким-то образом укрепляет русскую государственность? Нет. А скажите, а это вот, если мы уйдем из Сирии, например, это разрушит русскую государственность? Нет. 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 А базы вот эти, они принципиально важны, наши базы? Нет. Потому что до этого, при Аль-Асаде и при его папаше, Хафизе Асаде, у нас там была просто ремонтная база. Ну, туда заходили, если, так сказать, там подвинтить что-то, ракушки почистить. Понимаешь? Там не было такой уж прям военной базы. Да не было ее никогда. Понимаешь? Ну, просто потому что у нас база в Новороссийске была в то время. И база в Новороссийске, а тут проливы держит Турция. Турция же в любую минуту просто перекрывает, и все, на этом забыли. Забыли про базы. Выхода-то никакого. Черное море — это ловушка. Ловушка, маленькая ловушечка. Да и Средиземное. Гибралтар держит. Понимаешь? Это тоже ловушка. Что мы получаем? Мы получаем в Средиземном типа базу. И что? Что она дает, эта база? Что? Что вы в Средиземном развернетесь? Там флоты Соединенных Штатов стоят. Там авианосцы, там группировка такая, которая нам не снилась. Проехали, ребята, уже проехали. А Гибралтар держат англичане и простреливают, как хотят. Ну, я говорю, там, понимаешь? Ну, все это детский сад. Все это размышления в параметрах времен Очакова и покорения Крыма. Это все не 21 век. Mm-hmm. Не 21 век. Хорошо. Значит, мы уходим из Сирии. Россия что, закроется? России не будет? Будет.
Будет?
Будет. Поэтому мы Сирию использовали, как мне представляется, как я, ну, это моя оценка, мы Сирию использовали как отвлекающий маневр, как камуфляж. После гемора с этим Боингом в Донбассе. Это была большая, огромная проблема. Теперь ее все забыли. Все, задача решена. Больше там делать нечерто. Надо оставить им перегрыз. Я бы,
ну что, вы думаете, я тогда США Сирию. Удастся этот проект осуществить?
Удастся. Они раздробят Сирию. Угу. Они раздробят Сирию. А, как справедливо заметил Лавров, и они ее, вот эту Алавитскую будут душить. Алавитскую Сирию будут душить столько, сколько смогут, чтобы высадить Иран. Их опять не так Алавиты интересуют, их не интересует Алавит. Угу. Их интересует, что там Иран сидит. Вот это надо высадить с их точки зрения. Они его высадят. Вот и весь сказ. Я думаю, что это развитие дальнейшее будет вот ровно в этой сфере. Израиль, Штаты, Саудиты, Иран. Вот здесь, в этой оси будет главное напряжение.
Но мы-то пытаемся Иран из-под них выхватить.
Мы пытаемся, Иран, мы пытаемся полюбить.
Ну как, вот это вот соглашение, да, по ядерной программе, ну, мы там...
Вся русская
Россия продвигала.
Вся русская политика, она, это попытка любви. Угу. Понимаешь, вся русская политика. Всегда, во всех регионах мира. Это мы пытались любить Анголу. Мы любили ее, любили. Савимби, наш враг, был здесь на съезде партии. Приезжал на съезд партии, угу. Почетный гость. Потом, значит, Савимби снюхался с китайцами, мы его послали куда подальше, сделали Агуштиньо Нету, наш друг теперь. Давай, Агуштиньо, теперь будешь ты друг. Но у него был цирроз печени, потому что он любил, так сказать, жахнуть.
Недолговечная его любовь.
Да, Агуштиньо Нету. Ну нет, Душ-Сантуш, потом Душ-Сантуш, прекрасно. Этот долговечный все. Вот, знаю, этот самый президент Душ-Сантуш. Так понимаешь, в чем дело? Мы все время, наша политика российская, русская, она всегда основана на желании любви. А мы каким-то образом, я позволю себе некоторое художественное отвлечение, мы подобны такое что-то, у нас есть что-то, как мальчишка-сирота, мы ищем, кто нас полюбит. Понимаешь?
Ну, просто, может, мы себя чувствуем недостаточно устойчиво, поэтому мы ищем союзников
международные...
в сущности. А эти союзники, они очень циничные, они все время вот так вот на сторону посматривают, и ну что там, там лучше, да, сейчас да. Пойдем туда.
У нас есть невероятная боль сиротства и поиск. Мы вот ходим и мокрыми губами ищем вымя у всех, у турок вымя ищем, а там нет вымени, нет. Там другая вещь находится. Вот, и там
если
потом...
Если честно, мы... мне кажется, а? Что ну, мы да, пытаемся да. стать лидерами таких же сирот, которые тоже где-то, где-то ищут вымя, но вроде недолго, как недолго. Будто бы вот эта вот кучка, она будет сильнее.
Мы лидеры, мы не можем быть лидерами, потому что когда мы становимся лидерами, а потом вдруг просто Трамп обращает внимание на Северную Корею, нас посылают нафиг.
Да.
Нам говорят, так, ребята свободны. Ребята свободны, гуляйте пока что.
Ну, не, ну мы же ищем.
Нет, ну мы были в шестисторонней комиссии по урегулированию Северной Кореи, мы были mm-hmm. в шестисторонней комиссии, американцы просто повернули голову и сказали, ой, что это у вас тут? Как вся шестисторонняя комиссия была послана нафиг, сразу, моментально, вместе с Россией. Все говорят, да пошли вы в жопу. Мы говорят, да, но здесь же вот комиссия. Что? Идите к чертовой матери, все. Трамп. То есть, как только Америка обращает внимание на любую страну, mm-hmm. нас тотчас посылают нафиг. И это говорит о том, что мы не ищем, что у нас нет практических оснований вот этой внешней политики. Практических. Я просто Лаврову, ну так вот, в порядке полемики, господин Лавров, в порядке полемики. Практических оснований нет. Мы, переполненные комплексом сиротства, мокрыми телячьими губами, ищем вымя. И, а находим что-то другое. Что-то другое находим мокрыми губами. И в этом есть хроническая наша неудачливость. Понимаешь, вот эта проблема. Лавров, я полемизирую. Я не то, что я не знаю, как по на самом деле. Лавров лучше меня знает 1000 раз. Он министр, а я дерьмо собачье. Я прах под копытами его коней. Я блевотина его псов. Я не заслуживаю права думать о том, что говорит Лавров. Он великий, а я говно. Но я пытаюсь так полемизировать, знаете, так. Ну, так, в полслова. Ага. Я просто угораю. Умерла эта студентка, которая, помните, выпала из окна? Я просто прусь, да. Я не знаю. Их потом выясняется, что у меня есть человек, который знает их всех. Вот это, понимаешь, да? Вот эту девчонку, которую в Лосином острове зарезали. С 7 класса знает мой сын. Он говорит, я ее с 7 класса знал. Вот эту девчонку.
Печально, да.
Да, и эту пару он знал тоже.
Вот ну, просто... СМИ пишут, что у них была какая-то несчастная любовь. Ну, вроде как со стороны девушки, в смысле несчастная, а с его стороны...
Можно я посмотрю? Можно
говорят,
я посмотрю?
Что это сын,
бывший председатель, а она тоже оттель, да? Она оттель, да. Красивая, очень красивая девушка. В смысле, я...
Ну,
я
у нее целомудренно, очень интересный
профиль. Целомудренно замечаю, что она... Как это... Ну, в общем, целомудренно. Да, значит, но теперь она умерла. Какой кошмар.
Да, там, конечно, до конца непонятно, но вроде как...
Да. Собственно, он ее выкинул или она сама нет?
Ну да, но вроде как не выкинул.
Вроде не выкинул.
Да.
Вроде не выкинул. Ну, хорошо, и вторая девушка, мы знаем эти два случая. Вторая девушка, которую порезали, ты читала эту историю, да? Там,
да.
Мальчик, который, значит, игрок, игроман, 15 лет. Пошел, ему просто интересно было ее зарезать. Я понимаю, что ему деньги тоже нужны были, но он, когда потом его взяли, он сказал, что мне было интересно увидеть, как умирает человек.
Да, ну то есть, мне кажется, это такой прям вопрос Раскольникова. Кто я?
Тварь дрожащая?
Да.
Не знаю. Ты... А у тебя... Можем ли мы обвинить в случае с убийством вот этим убийством, где 15-летний игроман убивает 21-летнюю девушку, студентку, можем ли мы обвинить игры? Вот у тебя было такое, что ты заигрывалась подолгу, скажем, ну, не один день, а, скажем, там, несколько дней висела?
Ну, наверное, не совсем. Ну, то есть я, конечно, играла, но не так, да. Что я прям запоем, да, что я никуда не ходила и так далее.
Да.
Это нельзя назвать игроманией. Вот так вот, чтобы запоем, скорее я смотрела мультики только.
Я играл, признаюсь тебе, я играл неделями, вот неделями. Но я только, единственное, что я выходил быстренько купить вискаря и лапши, лапши, ну, пожрать. Я играл неделями, ну, можно так сказать, ну, вот, допустим, там, 2 недели точно, что я сидел и играл, 2 недели. Еще там до 5 утра... Потом ты рушишься в какой-то сон странный, потом ты ищешь лапшу заварить, какую-то молочную лапшу, egg noodle. Я это было в Нью-Йорке, я жил в Нью-Йорке, и я играл месяц, но точно, что я там вырывался на 3-4 дня в Малагу слетать, в Испанию. Я из Нью-Йорка вдруг слетал в Малагу, а потом снова вернулся в Нью-Йорк и играл вот так. И я должен сказать, что изменение психики скорее тебя успокаивает игра. Игра скорее успокаивает.
Не, я согласна, что нельзя обвинять в этом вот так огульные игры, но да. То есть определенное, конечно, влияние они оказывают. Но все равно окно Овертона, вот это все существует. Это правда, все, что в нас входит,
ты думаешь?
Оно действительно в какой-то степени меняет нас.
Ну, не знаю. Я играл...
Если, тем более, это входит не один раз, да?
Я играл в цивилизацию с убийствами, ну, и, в смысле, так сказать, там постоянно убивал. Но я не это самое... Нет. Нет. То есть это отупляет тебя.
Шутеры от первой игры, они, конечно, другие. Вот это вот все.
Не знаю. Мне кажется, что мальчик, который зарезал...
Я не думаю, что дело в игре. Вовсе нет.
Проблема была в нем, а не в игре.
Конечно. Когда в 15 лет у тебя появляется желание кого-то убить, это...
Алло, здравствуйте.
Не игра, на тебя так...
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, в последнее время насилие стало как раз меньше гораздо.
Меньше.
Благодаря компьютерным играм в том
да.
числе.
Да, я с вами согласен.
То, что вот вы, например, про свое детство рассказываете, про то, как там, что было, сейчас для нас просто немыслимо. Мы сидим дома.
Да, вы правы, вы правы. Вы правы, потому что вы бы, если бы у вас не было этих игр, вы бы сидели в подворотне. Понимаете?
Ну, не знаю, где я сидел, может быть, как-то иначе все было бы, но
вы так бы не
иначе
знали.
Из нас Простите. Сделали домашних мальчиков.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Василий.
Василий, даже если бы вы ходили в читальный зал, ну, представьте себе, что вы в древности живете, даже если бы вы ходили в читальный зал, такой, ну, были бы читающий мальчик такой, вам бы все равно надо было иметь отношение с подворотней. Ну, для того, чтобы вас по пути из читального зала каждый раз не били, вы должны были бы иметь отношение. Подойти, ну, что-то спросить ребят, там, сказать, где-то окурок докурить, еще что-то, понятно, да?
Ну, как бы, может быть, да.
Да-да, ну, по крайней мере, имитировать, что вы один из них, что вы с этой улицы и так далее. А сейчас вам этого не нужно.
Либо мне нужно было бы себя этому противопоставить и иметь все последствия.
Абсолютно, это очень тяжелые последствия, пришлось бы съехать. Но легче было бы имитировать. Но сейчас вы не обязаны, сейчас вы не обязаны.
Да, сейчас я могу опять же запустить какую-нибудь вещь. И параллельно, там, не знаю, слушать радио, слушать аудиокнигу, слушать, например, какой-нибудь YouTube, какие-нибудь экономические вещи и так далее.
Да. И отпускает. Еще, если у вас есть какая-то сильно заводящая вас тема, не знаю, чувствуете, что потеряете деньги или что-то, ну, там, не знаю, отношения с женщиной, неважно, да? Вот вы садитесь играть, там, 3 часа в игре, вы встаете, все эти проблемы, которые кипели в вас, они когда отпускают тоже. Как-то думаешь, да вот, чем нормально все.
Ну, в принципе, игры — это, опять же, некий вариант эскапизма. Но, мне кажется, гораздо более безвредный, чем алкоголь.
Я тоже так считаю. Хорошо, тогда вернемся к убийству. Тем не менее, есть 15-летний парень, который выходит с ножом. Ему интересно убить.
Ну, то есть он, конечно, сказал, что он не хотел его убить.
Собственное. Его собственные свойства. А? Он говорит, что не хотел, но потом было интересно.
Она стала сопротивляться, но вроде как да. Он сказал, что в принципе мне было интересно узнать, как это.
Да. Страшно, слушай. Можно, Василий?
У него просто такое детское милое лицо.
21, я сейчас не говорю, 21 год женщине. Ну, она молодая женщина, 21 год.
Знаете, жалко, конечно, девушку.
Да.
Жалко, конечно, девушку.
Вот если бы она зарезала его, мне бы не так было жалко. Потому что жалко девчонку. Угу. Девчонку жалко. Понимаете? Я не знаю, ну, я всегда почему-то к мальчикам отношусь полегче. Как бы. Ну, мне кажется. Ну, что мальчики уже? Мальчику мало, что ли, Господь повел. А девочку жалко, 21 год. Она на пороге какого-то расцвета.
Большой, красивой жизни,
на пороге расцвета какого-то невероятного. И
когда ты понимаешь, что просто это за какую-то сумочку, и даже на самом деле не за сумочку, а просто потому, что ему было интересно, становится от этого как-то прям совсем нехорошо.
Вот мы должны помнить, мы должны всегда помнить, что среди нас есть люди, которые психопатические личности, у которых нет ни сопоставления беды, которую они несут, с профитом, который они имеют, понимаешь? Вот я говорю людям, ребят, вот вы оставляете мелочь в машине, там в стаканчике, у вас мелочь. Там видно, что там не одна 10-рублевка, а, например, так сказать, там видно, что может быть, что там 10-рублевок на 150 рублей. Ну, может быть. И я вот, если бы я подошел, и я был бы бомжом, одновременно наркоманом, одновременно алкоголиком, и у меня был бы молоток в руке, да? И я бы сказал, вот лежит 150 рублей. И я бы шваркнул окно, да и все.
Угу.
Ну, я бы... кто-нибудь скажет, Сереж, ты что? Ну, Сереж. Ну, вот разум. Зафигачить окно из-за 150 рублей? Угу. Ну, ты просто идиот. Я скажу, почему? А почему я идиот-то? У меня не было ни ноль. У меня было 0 рублей. Стало 150. Что я сделал, чтобы из нуля сделать 150? Ну, просто шарахнул рукой, и чего?
Угу.
Это у меня убыло? Нет, не убыло. А наоборот, прибыло. Ваш ущерб! Серьезный? А ко мне это какое имеет отношение? У меня им было ноль, осталось 150. Вот я говорю, ничего не оставляйте. Не оставляйте, потому что есть человек, которому разбить вашу машину легко и просто, если это там просто 150 рублей там, или 100 рублей.
Да.
Понимаешь?
Ну, и тем не менее, в этой ситуации есть какая-то логика, да? А вот когда ты просто идешь по улице, все становится страшно от того, что нет никакого предписанного сценария, да?
Да.
Это мальчик меньше меня ростом, с очень нежным лицом.
В 15 лет уже кабан, может быть,
нет.
В 15 лет, может быть, кабан настоящий.
Там есть фотографии, он очень...
Щуплый,
он,
да?
Выглядит как, мальчик.
Да, да,
и
да.
И идет
да.
просто, это вечер идет, да, и я да. иду. И я понимаю, что это может произойти не потому, что я плохой человек, не потому, что есть какая-то вселенская справедливость или еще что-то, не вообще ни за что. Ну, просто потому, что именно в этот момент я шла в этом месте, и все.
Да.
И все вот эти вот разговоры, ну, когда, я не знаю, смотришь фильмы, читаешь книги о том, какой прекрасный мир, какие добрые люди, что надо помогать друг другу, и ты да. иногда идешь, путешествуешь по какому-то городу, даже не думая это о том, значит, что что-то может быть плохое.
Это как ежик, развернулся. Книжек начитался, ежик, начитался книжек, что надо, что люди добрые, что все хорошо. Развернулся, его мягкий живот, на, иди сюда! Понимаешь?
Да.
Надо свернутой все время быть,
свернутой. Вот для меня новости, это вот то самое, от чего мне каждый раз... Хочется съежиться.
Да. Ребят, страшно. Страшно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще разговариваете про игры, да?
Да. Не про игры, а про этот случай. Ну и про игры в частности, да.
Ну, вы знаете, я играл в свое время вообще так 2 месяца в жизни.
Да.
Я бы сказал, за месяц игр в шутеры.
Да.
Наверное, скажем так, моя злость была такая, что мог стать, не знаю, там, свидетелем Иеговы. То есть, как бы там ровно наоборот все работает. Там,
ну, поясните, да, очертите, как вот работает.
Ну, то есть, грубо говоря, я там прошел 30 шутеров, да.
Слушайте, а надо говорить, мне кажется, надо говорить, это в этом психопатическом обществе надо нам сказать. Свидетели Иеговы – это организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Это шутка была, да, я как бы атеист, да, тут как бы нет. Да, наверное, запрещенная. Вообще нет, никакой агрессии не появляется, даже наоборот, я бы сказал. И даже, в общем, про то пение я бы тоже не сказал, в том смысле, что, ну, как бы, может быть, если год, да, бы я играл, то да, а так 2 месяца никаких изменений.
Это похоже на медитацию. Я больше скажу, сейчас людям, которые вот занимаются спортом, ребята... Вы зря бегаете. Сядьте в нормальную игру, поиграйте. Значит, через 2 часа у вас ощущение глубочайшей трансцендентальной медитации, бега. И то, что вы, считай, побывали в сауне, в этом, как его называется, в джиме, в бассейне. Все это в одну игру. Ощущение.
Ну, да. Еще забавно получил, как сказать, такой навык. Очень странно, что в любом торговом центре я очень быстро ориентируюсь, как там все устроено, лестница там и так далее. Ну, понятно. Ну, серьезно, да, я вот учился на очередном образовании, я вот в связи информатики учился, там много лестниц, там одни закрыты, другие нет, и там очень быстро реально начинаешь соображать. Это такой странный навык, но он действительно остался.
Спасибо за звонок, да. Клево.
А вот Лариса, кстати, нам тоже пишет очень интересно. Говорит, что жестокость — это не следствие игромании, а ее причина. То есть он играл, потому что в нем была жестокость.
Да. Я не знаю, я сажусь играть, я встаю как будто после глубочайшей медитации. То есть я блаженный, счастливый, довольный. Там, пойду себе чайку налью через пару часов, допустим. Я абсолютно, меня прет так, как будто я просто с пробежки вернулся. И одновременно с медитацией какой-то, счастливой какой-то. Правда. Успокаиваешься, все тревоги уходят, когда все хорошо становится. Все становится по-настоящему хорошо. Потому что вот эти реакции, когда тебе надо быстро реагировать, да? У тебя курсор летает там быстро туда-сюда, туда-сюда, да? Вот это все тебя забирает целиком. И все твои тревоги уходят. И так это счастливо и хорошо. Ребята, играть счастливо. Все хорошо, что меня не слышит Минкин. Хотите ретро? Надо же ретро. Помер этот парень, ну, в смысле, 80 лет ему, но все равно. В какое-то время в древности был певец, который пел песни, которые вы, может быть, даже до сих пор помните. А, значит, вот я точно знаю, что «Трус не играет в хоккей», он пел. Вадим Мулерман, он умер в Нью-Йорке. Это человек, который вот пел вот эту песню. Давайте я вас угощу.
ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай.
Что сейчас было? А, я знаю, это у меня пение Соловья.
Соловей продолжает.
Соловей рубит, да, продолжает Соловей. Секундочку. Лихая музыка атаки, нет, давайте.
Идет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Трус не играет хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь.
А я всегда, когда слушал эту прекрасную песню, я всегда думал, что эта песня специально создана для того, чтобы привить мне комплекс неполноценности. Ну, я не играю в хоккей. Понимаете? Ну, правда, я никогда не играл. Когда Серега Хуторной звал меня все время играть в хоккей, они там с офицерами играли, я, например, не ходил. Зачем мне тоже? Я ходил на лыжах еще где-то. Я понимаю, что я трус.
Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как старь, сражение золота и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина.
Ну, не знаю, эта песня специально прививает всем комплекс неполноценности. Она, правильно? Вот ты не играешь в хоккей? Играешь в хоккей?
Нет.
Трусиха. Все, кто играет? Я не играю. Трус! И все, понятно, да? Ну и все, а мы дальше должны уже объединиться, трусы против храбрых. Правильно я так понимаю? Не знаю. Ну а что делать? Еще, у него еще была прекрасная песня, которая называлась тоже... Мулерман, простите, да. Я потерял его имя, и тотчас
Вадим.
Вадим забыл. Мулерман. Вот видите, какая долгая память у меня об этих...
о героях советских
героях, да. Значит, слушай, Вадим Мулерман, сейчас я напишу, он еще «Лада» пел, «Лада». Это была такая полуприличная попса такая сейчас, с намеком на сексизм. Секундочку. Мулерман. Сейчас, он из Харькова сам? Но Харьков тогда был советский город, считался. Вот послушайте. Сейчас он исполнит. Но он помер. Я говорю, почему мы ставим? Вы думаете, почему? Тогда еще у женщин не было нарисованных бровей. Наоборот, их выщипывали. Понимаете, в чем дело? И тогда, потому что...
Железный звон кольчуги.
Часто все хмурятся. Сейчас все нахмуренные такие. Сейчас женщины все до единой похожи на Настю Рыбку. Рыбка. Настя Рыбка — единственная модельная женщина. Когда археологи будущего найдут цивилизацию начала 21 века, Настя Рыбка будет выставлена специальная такая восковая фигура для того, чтобы дать понимание, какова женщина начала 21 века.
Не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой.
Обратите внимание, что не это самое. В этой песне есть намек, что старость не унизительна. Потом впоследствии этот тезис был отменен. Теперь старость унизительна. А тогда была не унизительна. Будешь бабушкой, типа, да и пофиг. Сейчас.
По забытым словам лада, всех любимых стали звать.
Я тебе скажу почему. Мне кажется, что в то же время начали делать машину «Лада», и нужно было как-то это легализовать и вспомнить. Понимаешь? Потому что есть слова, которые сегодня... Ну, вот это правда. Тебя сегодня не колбасит от слова «Лада»? Нет.
Нет.
Потому что его ввинтили. Вот здесь, когда Олег Добродеев придумал «Вести», программу «Вести», это звучало адски архаично. Адски архаично. Невозможно архаично. Я тогда... Олег умный, да? Я сказал Олегу, ну это адски архаично, это невозможно архаично. Он сказал: Сереж, это пробудет в эфире год-два, никто не вспомнит, что это архаично. То есть мы вернем это слово. Когда мы вернем это слово, оно снова будет на ходу, и все. И никто даже не вспомнит. Еще генералом, что-то как хорошо быть генералом, он пел еще. Сейчас, секундочку, как...
Вы знаете,
хорошо.
Мне кажется, что вот эта песня про ладу, это на самом деле такое, у немцев есть понятие, корм для дракона. Да. Это когда разъяренные там женщине дарят какие-то украшения или вкусняшки, чтобы она не обижалась. Вот да. Песня из этого разряда.
Да? Ну, да, может
такой
быть.
Ответ на очередное восклицание «ты меня не любишь».
Ну, ну
а он
может
такой хмуриться
быть.
Не надо, ладно. Ну, даже если ты старенькой надо, станешь, ладно. Ты все равно будешь мне приятной. Убеждай.
Да. Это разговор после адъютера так получается.
Не обязательно.
Не обязательно. Хорошо, вот. Как хорошо быть генералом тоже. Баллада о Капрале. Это он тоже пел Мулерман.
Ну, здесь это Хиль.
Нет, это Хиль! Назад! Хиль мертвый или живой? Не знаешь?
Мертвый уже.
Мертвый? А, понятно. Хиль тоже мертвый. Ну, глянь, что, нас окружают мертвые люди.
Вот она, первая, да.
Первая. Сейчас посмотрим. Всюду мертвые, товарищи. Всюду мертвые. У вас нет ощущения? Кошмар, а ты, кошмар.
Во время ухода из эпохи.
Что они говорят не по-русски? Нет? Что это?
Может быть, Капрала услышим?
Теперь? А, они говорят не по-русски, да по-русски потом в конце. Ну, давайте. Так что он будет петь? Нет, подожди. Он уже на излете поет. Дайте мне того Капрала. Дайте мне того Капрала. Это не то. Вот. Как хорошо быть генералом. Вот он поет. Сейчас, секундочку. Дайте. Шарахнем сейчас. Я помню, здесь тоже какие-то... Женщины с выщипанными бровями. Сейчас, секунду. Что такое? Эдуард Хиль!
Опять.
А почему? Почему написано Миллерман, потом а поет Хиль все время?
Не знаю.
Сейчас.
Наверное. Мы
читаем каждое о своем новобытии.
Но это Хиль. Нет, Хиль не катит. Хиль давно помер, а этот только что помер. Мы даем перерыв
с
этим...
Ну, давайте возьмем его
микс
с
вот
интервью.
Давай микс. Микс? Микс вот этот. Ну, сейчас попробуем. Кто сейчас помер, тот и поет. Договорились? Среди мертвых нужно каким-то образом тоже установить очередность. Нельзя, чтобы все мертвые пели наперебой. Не так, нельзя. Точно. Один поет, другой молчит. Все. Только так. Ну, давайте. Сейчас. А? Ну, как он не может завестись. Не может. Почему? Интернет плохой.
Он думает,
не
да.
Не сейчас, не сейчас. Давайте, вот сейчас,
вроде,
сейчас. Ну давай, ну давай, ну давай, ну пошел. Да, давай.
Мечтаем каждое свое, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, а больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас. Любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работы я вам, сеньор, не назову. Стану я точно генералом, буду я точно генералом. Если капрала переживу.
Ну, это так, нет, все. Где они? Хорошо. Я вспоминаю казарму, я вспоминаю жизнь в казарме и всю эту великую неправду этой песни. Что это значит? Что значит переживу? Убьешь капрала в спину?
Нет, в смысле, что он капрал сейчас, если он переживет это звание до
следующего? Нет, нет, да? Нет. Ой, нет, ты не понимаешь военной жизни. Он надеется, что капрала убьют в бою.
Нет,
да,
я не верю.
Ты не знаешь
мою
жизнь. Ты не знаешь. Он говорит следующее.
Он просто говорит, что так
если
сложно.
Если капрала переживу, имеется в виду, что капрала должны убить. И тогда он шагнет на место капрала. Понимаешь, в чем дело? Конечно. Он надеется, что или он убьет капрала в спину, тоже можно такое.
Это жестокая песня. Не, я нет.
У меня комиссовали.
Не могу так думать.
У меня комиссовали приятеля из израильской армии, рассказывал. Значит, он спросил врача, там по случаю оказался у врача. Он спросил врача, скажите, пожалуйста, а что мне будет, если я застрелю командира? Врач говорит, а что? Да, знаете, вот меня посещают мысли, что я застрелю командира. Мне кажется, надо застрелить. Ему говорят, а вы уже что-то сделали? Я ничего не сделал, я просто спрашиваю, что будет? Вот как вы думаете, что мне будет, если я застрелю командира? Ему говорят, да, сказать, надо вам поговорить с психологом. И тотчас призвали психолога. А он психолога говорит, слушай, а вот если я застрелю командира, вот что мне будет? А это давайте поговорим. И его сразу это, и комиссовали. И комиссовали.
Какой способ?
То есть он прослужил дня три прослужил в израильской армии. Дня три. Угу. На третий день, я говорю, сейчас он сказал, что у него заболел зуб. Его повезли лечить зуб в госпиталь, где он сразу дантисту сказал, знаете, у меня посещает мысль застрелить командира. И все. И это на этом его служба закончилась. А преступления-то он не совершал никакого. Ничего не делал, все нормально. Его уволили, и дело с концом. Вот так. Так что есть такой способ застрелить командира. Ну, это же способ тоже, так сказать. Вот где капрала переживу. Вот что он имеет в виду. В движении.
Подъем. В движении.
Сегодня с 17 будет репетиция, и начнут перекрывать улицы. С 17. Пока что текстильщики стоят. Там какой-то крестьянин нарисован с киркой. Значит, текстильщики плохо. И около Ашана, вот где на Нижегородке, Рязанске, тоже стоит там авария. Все остальное более-менее чапает нормально. И 3 балла всего. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа, в серебряной рожок.
Десять часов шесть минут, четверг, 3 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, да, да. Проблемы в Иране. В Иране на неделе курс доллара вырос в 2 раза. Местная иранская валюта. Подприлегла почти в 2 раза. Да.
Как это нам знакомо, да?
Да, в 2 раза. И это причина. Причина в том, что... Причин несколько. Разрыв ядерной сделки с Соединенными Штатами на горизонте. Удар по иранским базам на территории Сирии. Вот последний ракетный удар был по территориям иранских ракетных складов. И... Они сумели попасть. Значит, кто стрелял, непонятно. И никто ничего не объясняет. Вот был ракетный удар. Может быть, Израиль ударил, может, кто. Но там были ракеты, иранские ракеты на территории Сирии. Вот их взорвали. Вот. И подприлег иранская валюта, подприлегла в 2 раза почти из-за этого всего чудесного. Да, а наша тоже подприлегла. 63-61. Ну, вот она была за 64, сейчас 63. Вчера была за 64. Сейчас 63-61. И 76-16. Я испытываю смешанные чувства. 63-63, давай запомним, 63-63. Вот, значит, 73-24 нефть, которая ушла от максимумов, и доллар дорожает, обратите внимание, в паре, в главной паре 1.1972 доллар, 1.1972, биток 9200. Хорошо, значит, я хочу сказать, что на нас действует нефть, насколько я понимаю, из-за нефти, потому что нефть, когда отошла от максимумов, Рублевич поехал, куда ему и положено. А положено ему на 65. Ну, там его ждут. Вот. Ну, так сказать, там 64 прогулялся туда, сейчас назад. А потом, когда сейчас еще люди не вернулись, и ничего не понятно. Вот, когда вернутся, там пойдет.
Что, 65 будем, да, ждать?
Биржи русские любят ложиться в мае. Май такой месяц, когда люди любят переуложить русскую биржу. Серьезно. Но если ты вспомнишь... И причем это асинхронно с миром делается. Ну, для меня уроком хорошим стал 7-8 год. Угу. Когда весь мир упал в октябре 7-го года. Потом упал сильно тоже в феврале Дальний Восток. Продолжал падать в феврале 8-го года. А Россия вообще стояла как будто вообще просто совсем с другой планеты. Потом в мае... Опа, иди сюда. Понимаешь, вот в мае.
Дошло.
В мае. Что-то не связано было тогда со сменой правительства. Ничего, подожди. Восьмой. Нет. А тогда была смена правительства, правильно? Пришел президент Медведев же в 8-м году, и он инаугурировался 7 мая как раз. Не знаю. В общем, я никаких тут суеверий, но май месяц такой для биржи, какой-то странный. Ну, не знаю, посмотрим. А что, есть какие-то прогнозы? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня четко есть предчувствие, что 20-25 мая доллар будет опять 56.
Я вот прямо очень-очень молюсь за вас, и все.
Да. Да, и через полтора года нефть будет опять 90-91.
Это когда Израиль все-таки по Ирану шарахнет?
Ну, не уверен. Там Израиль может шарахнуть. То есть Иран может шарахнуть по Саудовской Аравии. Да. И тогда она будет и 100.
Да, да, да. Ну, что, мы мечтатели с вами. Мечтатели. А?
Романтики. Посмотрим, созвонимся 22-го.
Романтики. Нет, почему 22-го? Почему 22-го?
22 мая доллар будет 55-56.
Ну, скажите, а почему? Вот почему 22-го? Почему вы сказали 22-го? Почему?
Ну,
что, я вам скажу, 22 июня, и что? Ну, вот скажите, почему вы сказали? Почему у вас есть основания?
У меня вот есть такая информация.
Да ладно, надо быстро.
Созвонимся?
Я понял. Все, спасибо, спасибо, договорились. Спасибо. Хорошо. В Иране 30% волатильности в день норма. Они уже привыкли. И по нам никто не лупил в декабре 14-го. У нас был Игорь Иванович его Роснефть. В декабре 14-го. А, да, вспомнили. Да-да-да, конечно. Был 36, и потом все это...
Да, всю эту красоту.
Нет, помним. Алекс Викинг высмеивает ваш прогноз. Он говорит, что 22 мая зацветут одуванчики. Ну, я не знаю, ребят. Я заинтересован в том, чтобы национальная валюта была крепкая. Я не шутя. Ну, во-первых, можно было бы что-нибудь в Испании подприкупить. Понимаешь?
Угу.
Я начинаю думать о пенсии и о лучшем климате. И сегодня начал с этого. И я думаю о климате вот в каких параметрах. Значит, ну, во-первых, просто хочу сказать сразу, вот у меня какие требования. У меня требования такие есть, чтобы местные, когда будут говорить за моей спиной, чтобы я их понимал.
Да, это важно.
Понятно, да? То есть потому что, вот, например, Шри-Ланка, там сингальский язык, Очень красивый язык, все. Я его не понимаю. Когда местные...
У вас будет много времени, чтобы его выучить.
А, нет, сингальский, думаю, не знаю. Мне казалось бы, что это трудновато уже. Mm-hmm. Неохота. Слышь, я хочу, вот где-нибудь отдыхаю, а местные за моей спиной что-то чирик-чирик-чирик-чирик. А я такой оборачиваюсь, говорю, да ладно, что врать-то?
Mm-hmm.
Понимаешь? Вот я должен на местном языке. Значит, я должен найти место с хорошим климатом, пенсионерское. Таким образом, чтобы я их понимал, голубей прекрасных моих. Они должны говорить, например, по-итальянски, или по-испански, или по-португальски, или даже по-французски, все равно я понимаю. Вот, понимаешь, это нормально будет. По-английски, тоже пусть будет по-английски, я все равно пойму. Вот, хорошо, это второе условие. Это третье условие. Это должно быть обязательно место, где холодная вода. К сожалению, нет, я не люблю холодное море, сам ненавижу. 28 вот люблю. Но климат правильный там, где холодное течение подходит к пустыне. Вот. Подумай об этом сейчас.
Поясните, вещи? Да.
Да.
Почему?
Потому, что там зона высокого давления всегда.
Так.
Вот там, где холодные воды, Азорские острова, угу. Мадейра, Канарские острова, этот самый Гибралтар, Тарифа, вот эти места, Кадис, вот эти места. Значит, там, где пустыня или раскаленная какая-то земля сходится с... холодным течением, угу. Там всегда сухо и солнечно. И там антициклон. Понимаешь? А там антициклон. И Калифорния. Калифорния, соответственно, Калифорния, Канары, юг Испании. Вот это самое правильное место.
А как же купаться?
Купаться нехорошо. Нехорошо. Придется.
Почему построить... это же развивает? На пенсии тем более.
Надо тогда построить будет.
Продлевать?
Нет, можно построить Infinity Pool. Такой Infinity Pool, такой бассейн с бесконечностью. Бассейн с бесконечностью. И в виде исключения в этот раз сделать его с морской водой. С морской водой просто. Которая будет просто подаваться и обмениваться. Ну, там не какой-то там химией, а просто обменом. Не знаю, где это сделать. Надо вот так как-то, может быть, в Африке. Не знаю. Понимаешь? Вот о чем задумался.
Да.
И мне нужен тогда доллар по 24. Вот по 24 рубля.
Угу.
24 рубля за доллар. Очень люблю. Люблю, не могу. 23,90, 23,74, 23,70. Как? Примерно как... 24 примерно как в сентябре 2008 года. Вот в 2008 году было 24. Прямо люблю, не могу.
Так не вернемся ж. Это, конечно, мечты.
Не вернемся. К чему-нибудь вернемся. Все повторяется. чему-нибудь довернемся. Посмотрим. Значит, смотрите, я хочу сказать, что... А, да, Иран давят еще и в Йемене, вот мне пишут. Секундочку, я быстренько вам скажу, потому что вы должны знать новости. А в Йемене антихуситская коалиция, то есть саудиты и те, кого поддерживают саудиты, разминировала за два года 300 тысяч мин. 300 тысяч мин. Которые, конечно, поставлены были, в свою очередь, Ираном. Там, против саудитов. Там, как бы идет война между Ираном и саудитами, только руками йеменцев. А Ирак провел тендер на три больших нефтеносных блока, выиграли эмиратские и китайские компании. То есть это прекрасное развитие Ирака, которое тоже против Ирана. И одним словом, так выходит, что Ирану как-то ёшка и неприятно со всех сторон. Его начинают теснить. Нас теснят, и Иран теснят. Видите, как хорошо. Вот. А наоборот, корейцам показывают, что такое, когда хорошо себя ведешь. Хорошие мальчики, они сразу... Да, и там трех американцев местный диктатор перевел в гостиницу. Они отсиживают, там как шпионы. Поймали трех американцев, назвали шпионами. Значит, они сидели в зоне. А сейчас они сидят в гостинице. Сразу потепление.
Ветер подул в другую сторону, да?
Да. Прекрасно. Слушайте, что Вайбер? Что нужно? Что-то про Вайбер была новость. Я в новостях слышал.
Да, Никифоров заявил, да? Что Вайбер тоже. Если в суд обратиться, там, Роскомнадзор, то, конечно, его тоже при отказе выдать ключи, его заблокируют.
Мне кажется, я не воспринимаю... Во-первых, Вайбер я с удовольствием заблокировал, потому что там очень много спама. Это вот, ну, просто спам на спаме.
У меня вообще нет Вайбера.
Нет, да?
Да.
А в старые времена... Из соображений славянской дружбы я завел себе Вайбер в древности. Из соображений славянской дружбы, потому что его белорусы написали. И мой один приятель из Минска прямо вот стоял на том, что поставь Вайбер и все. Поставь Вайбер, елки. И я говорю, ну, чтобы не обижать белорусов, знаешь, белорусы самолюбивые очень люди. Я поставил Вайбер, чтобы ему показывать. Потом сразу стирал. Только нельзя опять поставил. Почему? Потому что там постоянно идет спам, мерзость и так далее. Ну, хорошо, если его забанят, я буду только рад. Секунду, я попытаюсь его открыть. А, он у меня вообще без телефона. То есть я... работа Вайбер в России восстановлена, сообщение. Ну и жалко, что восстановлено. Ребят, я беседовал недавно с одним человеком, как мне представляется, близким к принятию решений. Я говорю, ну что там, с Телеграмом еще? Я говорю, простую тему. О, что там? Вопрос о мерах, как Телеграм, Вайбер к ФСБ. А, вот Николай Никифоров. Вопрос к ФСБ. Если у них будут проблемы с доступом к ключам шифрования, они могут пойти тем же путем. Ребят, значит, я хочу сказать. Это Никифоров на самом деле. Рассказывает, это сигнал свой-чужой. Никто не собирается его блокировать. Просто Никифоров, министр. Накануне.
Да, скорее всего, его просто спросили.
Да? Да.
Он ответил.
Но он считает нужным. Он считает нужным.
Если власти пойдут по этой модели,
да.
Действительно...
Будут все сносить.
Да, они будут сносить, но потому что все. Уже из принципа. Самом деле отвратительно, потому что гордыня
прямо запрещает развитие страны. Да. Прямо запрещает. Да. Но ничего страшного, мне кажется, нет. Ничего страшного. У нас есть нефть, пенька, деготь, дизентерия и другие полезные вещи. Так что все нормально.
Женщины.
Да, русские женщины. Все правильно. Вот. Так что все нормально. Я считаю, что развитие нам никакое не нужно. Поэтому все очень правильно. Слушайте, значит, это ответ Никифорова, не угроза. Это ответ Никифорова в адрес ФСБ. Чуваки, я свой. Я свой. Все. Ну, он по... Знаете, как бывает у собак... Как одна собака, другой подставляет артерию. У них на шее есть артерия. Собаки очень хорошо знают собственную... У них анатомический атлас выдается, когда они рождаются. Они очень хорошо знают, где у них на шее артерия. И как в знак покорности, они так вот выю свою, выгибая шею, подают начальнику артерию. Типа, хочешь, прокуси. Ну, это дело свойское. Я твой. Прокуси мне артерию, если захочешь. Показывает тот, кто покорный. А тот, кто старший, он говорит, вольно оправиться, все нормально, иди уже гуляй. Хватит совать свою артерию, сколько можно. Вот это так с Никифоров. Никифоров не собирается никому угрожать. Он хороший человек. Николай Никифоров. Чудесный человек. Но сейчас перед назначением нового правительства, перед раздачей судьбы из горшочка специально, значит, он должен будет вытащить бумажечку свернутую, там будет, или печенюшечку, и там будет написано, кто он после этого.
Гриффиндор.
Да, совершенно верно. А он боится, Никифоров, я еще серьезно говорю, он боится, достает бумажечку из печенюшки, а там написано, говно твоя фамилия, например, просто. Он такой, опа. Он боится. Чего, сейчас такая эпоха, сейчас тяжелое сейчас назначение. Поэтому он говорит, да и Вайбер закроем. Говорит, он в отчаянии. Это значит, ребята, я свой.
Да, еще такой жест нам, да. Не потерять лицо.
Нам понятно.
Странно, если бы он ответил иначе.
Нам понятен ваш страх, Николай. Нам понятен ваш страх. Как хорошо, что мы не работаем в правительстве. Слушай, сидишь, все пофиг, правда же?
Конечно.
Все пофиг.
Оцениваем людей как людей.
Да, да. Скажи, пожалуйста, ты про чирлидеров читала?
Вот да, это вот уже
женская история. Значит, женская история очередная. Чирлидеры обвинили руководство Вашингтон Редскинс. Редскинс, это как красная кожа. В принуждении танцевать голыми. Но не совсем. Заявление сделали не совсем голыми.
Заявление сделали, да?
Да. Заявление сделали девушки из группы поддержки американской футбольной команды. Чирлидеры. Их заставили позировать и танцевать топлес для фотосессии перед спонсорами клуба Вашингтон Редскинс. Одна из танцовщиц, или танцовщиц, как правильно, не помните? Танцовщиц.
Нас тут
в интервью
эксперт.
The New York Times, да, Женя с нами, The New York Times отметила, что это было необходимым условием для продолжения карьеры. По словам другой девушки, происходящее было почти сутенерством. Что это значит? Я не понимаю. Давай,
ну,
вот введи меня в контекст, введи меня в контекст понимания этой темы.
По поводу сутенерства она отчасти права, потому что да. Преференции получают те люди, ради которых они это мероприятие делают. Они же позвали спонсоров, ну и вот для того, чтобы получить деньги этих спонсоров, они показывают им тела этих девушек. Девушки получают, в общем, некий свой процент, да, в виде продолжения контракта.
Ну, то есть, они не процент в прямом смысле, а некие дивиденды, да, такие?
Да, ну, да.
Да. Хорошо, значит, смысл, они же согласились.
Да, но это условия недопустимые.
Почему?
Ну, потому что работать хочется каждому. Это команда, они уже привыкли друг к другу.
Ты думаешь, чирлидеры там на зарплате? А, может быть, кстати, может быть.
Если ты профессиональный, то...
Может быть, но есть же вопросы чести,
Есть, да, есть еще пустой желудок или там квартира, которую ты снимаешь.
Можно я тебе скажу? Это Америка, просто чтобы ты понимал. Что такое Америка? Америка — это страна, где если ты работаешь, и дальше слово «работаешь» исчерпывающее. Вообще непонятно где, неизвестно где и не нужно знать где. Если ты просто работаешь, у тебя есть работа, ты имеешь такого же цыпленка на ужин, как президент. Трамп садится ест цыпленка, и ты садишься ест цыпленка. Того же самого, другого, ну, в смысле, брата того, понятно, да? Никакой разницы. Если ты работаешь, неважно кем, охранником на автостоянке, чирлидером, не парит вообще, понимаешь? Угу.
Ребята, хорошо, да. Давайте зайдем с другой стороны.
Вам в отличие от России, здесь ты можешь быть нищий и работать, одновременно и нищий, и работать. Здесь об этом говорила Голикова, по-моему, да, что здесь есть нищие, которые работают. То есть работающие нищие в России есть. А в Америке такого не бывает. Если ты работаешь, неважно, что ты делаешь, неважно, выносишь мусор, не имеет значения, выгуливаешь собак чужих, там, неважно, у тебя есть работа. У тебя есть цыпленок на ужин, у тебя все есть. Все, понятно, да?
Да,
у тебя будет, конечно, корейская машина. Но у тебя будет корейская машина. Обязательно в Америке, ну, обязательно будет машина. У тебя будет жилье, и обязательно у тебя будет цыпленок на ужин. Если у тебя любая работа. Если тебе нравится танцевать, танцуй в другом месте. Что за проблема? А
вот смотрите.
Да.
Вам не понравилось какое-то условие в вашем трудовом договоре?
Да.
Сколько, вернее, где шансы выше выиграть суд, когда нарушение было сделано против вас или когда оно еще не наступило, а вы просто заявили, они хотят сделать вот то-то со мной?
Когда, конечно, было нарушение.
Естественно.
Да.
Поэтому очень логично станцевать, заявить и потом убрать тех, кто тебе не угоден, а самим продолжить работу. Почему? И почему я должна терять работу из-за того, что у них вот такой пунктик?
Никто их не уберет. Сейчас просто это было. Это когда? Это когда было?
Когда это было? Их ведь не уволят.
Их заставили позировать топлес. Они позировали. Они позировали.
Да.
Сейчас будет бумага, которую они подписали обязательно перед тем, как позировать. Я тебе просто говорю, потому что там тоже не такие ваньки. Там тоже есть эти адвокаты и так далее. Будет бумага, которую они где-то подписали, что они счастливы были специально, и это был какой-то жест подражания таитянским женщинам и так далее. Потому что они в этот момент изображали таитянок, и поэтому в виде исключения они просят извинить их за то, что они размахивали сиськами. Они, и это будет подписано. Они будет написано. Уважаемые спонсоры, уважаемые руководители, мы обязательно должны показать грудь ввиду этничности. И мы очень просим у вас прощения за то, что мы будем размахивать сиськами.
Вот нам очень в России да. такая отмазка действительно бы сработала, а
там
с их нет,
там сработ.
Не сработает. Знаешь, они скажут, вы знаете, мы под давлением подписали.
Я тебе скажу.
Вы же понимаете, что это очевидно, будет на полстраницы.
В России это будет на полстраницы. А там это будет на 18 страниц, на 20 страниц. Убористым почерком, где все это будет написано, что и без давления, и вообще, и наоборот. Наоборот, на них давили, чтобы они оделись, но они требовали в рамках феминизма, что они будут размахивать сиськами и так далее. Понятно? Будет все описано.
Ну, Вайнштейна уволили, еще вообще никаких судов не было, а просто
почему,
пара фраз.
Давай подумаем с тобой, почему Вайнштейна уволили, а этих нет? Они будут увольнять. Почему?
Не в смысле девушек?
Да.
Девушек-то
не
уволят.
Нет. Почему не будут увольнять здесь руководство команды? А Вайнштейна уволили. Вот
ну,
давай
во
подумай,
всяком
почему?
Случае, этому руководству не дадут почему? Уволить этих девушек.
После я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему.
Подобные.
Мне кажется. Я позволю себе предположить. Хотя я не очень разбираюсь. В американской жизни не очень разбираюсь. Но я думаю, Вайнштейна уволили, потому что все это было в Калифорнии. Калифорния, вообще сама по себе Калифорния, она как бы очень передовая. Передавая тоже с точки зрения морали, абсолютно передавая с точки зрения общественной жизни, общественного служения, ответственности. Калифорния отдельное место, а это Вашингтон, угу. другое место. Вашингтон другое место. Вот. Значит, Калифорния это место, где все самое передовое, как бы нормы по загрязнению воздуха, там выхлопу автомобилей, все самое передовое. Очень высокие налоги. Именно в Калифорнии, существенно выше, чем в других местах. И тем не менее, люди хотят платить эти чертовы налоги. Дико дорого стоит, дороже, чем Нью-Йорк, Сан-Франциско, недвижка. Угу. Дороже, чем Нью-Йорк, понимаешь? Уже дороже Нью-Йорка. И люди дико хотят купить во Фриско квартиру, дико хотят переехать во Фриско. Жить там среди вот, сказать, там, всех этих гей-парадов и так далее. Потому что Фриско, такое место, да. Нет, хотят, они хотят. Потому что это территория свободы. Это территория доброжелательности, улыбок. Это территория хорошей кухни. Это территория хорошего климата и так далее. Понимаешь? Так Калифорния другое место. Мне кажется, Калифорния непрерывно живет общественной жизнью. То есть, если ты в Калифорнии, например, у тебя есть деньги.
Угу.
Ты обязана... Это не потому, что ты хочешь или не хочешь, никого не волнует. Ты обязана посещать постоянно все эти тусы, которые проводятся в интересах детей Африки, в интересах, сказать, там, беременных учительниц Нового Уренгоя. Специально, когда будет туса в интересах беременных учительниц Нового Уренгоя. Значит, ты обязана туда пойти, ты обязана купить носок беременной учительницы из Нового Уренгоя, там, не знаю, за 10 тысяч долларов, которые пойдут ей и так далее. Понятно, да? Это будет специальная такая туса. И ты, это в Калифорнии the must. Ты не можешь этого упустить. Если упустишь, с тобой перестанут здороваться. И ты умрешь. Угу. Ты будешь как мертвая.
Да.
Все будут говорить, кто Эля? Какая Эля? А, ну она какая-то странная. И все. И тебя съедят. Поэтому в Калифорнии Вайнштейна, от него отшатнулись. Потому что это как бы место острие 21 века, Калифорния. Я думаю, так. А в Вашингтоне ничего никому не будет. Вашингтон нормальное место. Нормальные. Ну, я просто говорю, что
мне
нормально.
Мне кажется, дойдет.
Дойдет, но не сразу. Но не сразу. Из Калифорнии сначала дойдет до Лондона, Парижа. То есть Калифорния раздаст это центром на планете Земля, вот как бы свои требования, да?
Uh-huh.
А потом только когда-то это докатится до Миссури, например. Ну, Вашингтон когда-то тоже, да? А потом уже до Миссури докатится в последнюю очередь. Миссури доедет до Миссури уже после Испании. Сначала в Испании все это процветет, потом уже и в Миссури. Понимаешь, то есть Америка, она же большая страна.
Mm-hmm.
Поэтому ничего им не будет. Танцевали, все. Сами же танцевали-то. Сами. Могли гордо отказаться.
Ну, знаете, вот... Подходит в лифте мужчина с ножом, и, например, говорит, раздевайся. Ты что ж сама раздеваешься?
Сохранение жизни.
А вопрос здесь вопрос сохранения работы.
Не знаю. Ну да, ну хорошо, после новостей тогда. Я вернусь к этому, договорились. Мишель, возвращаемся к этой теме быстро. Чирлидеры обвинили руководство Вашингтона Redskins в принуждении танцевать голыми. На самом деле не голыми, а топлес. Ну, кстати, неважно, хорошо, они это воспринимают как голые, не будем спорить с этим, да, тут важно собственное восприятие, безусловно, дефамации. Значит, они говорят, что это было похоже на сводничество, потому что их еще потом подводили к спонсорам, которые, от которых нужны были деньги, подводили вот с голой грудью. И они должны были, так сказать, там очаровательно им улыбаться и все такое. И те не устояли там и дали денег, не знаю. Вот, значит, ты говоришь, что это была попытка сохранить рабочее место. Я тебя утверждаю, просто утверждаю, что Америка гигантская экономика, где работает, там, где мы живем, 320-330, не знаю, миллионов человек, да, в Америке. Это гигантская экономика, очень-очень густая экономика, где неважно, какую ты имеешь работу, ты всегда можешь сохранить человеческое достоинство.
Да,
то есть но в Америке,
тем не менее, да. В принципе, любой человек воспринимает что-то, чем он пользуется, как свое,
да?
Ну, то есть работа — это твое,
да.
Это твоя некая территория, и ну, приходит какой-то идиот и заставляет тебя что-то
не
делать.
У американцев все-таки, вот, ты знаешь, в меньшей степени. Вот в меньшей степени, они чаще меняют работу, они чаще... Американцы в среднем каждые 7 лет продают дом.
Чаще, но ведь они чаще отстаивают свои права.
Они
то есть они не сдаются.
Не сдаются.
Ну, ой, ладно... Пойду в другое
место. Я считаю, что это дискуссионная тема. Я даже хотел провести голосование, но, может быть, и не надо. А смысл в чем? Тебе предлагают что-то недостойное. Да? Тебе предлагают что-то недостойное. А, полагаю, что если ты женщина, то тебе с какого-то, начиная возраста, ну, любой женщине на планете Земля, думаю, на планете Земля, кроме совсем консервативных обществ, где патерналистских, патриархальных, где, чтобы поговорить с женщиной, обращаются к папе, да, ей предлагают. Ей предлагают. И а ее, как сказал президент Путин, наше дело предлагать, их дело отказываться. Ну, то есть они держат дверь, а мы типа стучим в дверь. Ну, типа, давай, нет. Ну, ладно. Понятно, да? То есть вот в этом, собственно, стиль жизни. Поэтому, когда им предлагают раздеться, вопрос отказа очевиден. Можно просто отказаться. Значит, им не очень хочется отказываться. Им не очень хочется отказываться. Вот и все. Понимаешь? Подожди, Сергей Зеленов звонит, это редкий.
Алло, да. Сергей.
Да, здравствуйте.
Привет. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте.
Сергей.
Да. Помните, вот в Шелдоне Купере его Леонард, ученые физики.
Да, конечно.
У них там была презентация для богатых мужчин и женщин, ну, чтобы богатые люди выдали денег на научные исследования.
Да.
И да. Леонард, друг Шелдона, в каком-то эпизоде, ну, провел ночь с очень богатой и очень молодой девушкой.
Да.
Вот как бы.
Не молодой или молодой? Немного... Молодой или не молодой? Не понял.
Ну, молодая была не молода, вы помните это.
Да, молодая, понимаю.
Да. А что касается, ну, в частности, работы балета, ну вот, например, есть такое заведение забавное, Мулен Руж называется.
Да, я знаю.
Вот, если, например, Эльвира Хасаншина.
Я там фотографировался.
Задумает там потанцевать в Мулен Руже, в этом нет никакой... проблемы, и хореографическое образование, в общем-то, не нужно. Нужно, чтобы в зале сидел мужчина, который будет ей ежевечерне покупать шампанское где-то за $1500. Тогда она будет...
Не понял. То есть, подождите, сейчас не перенесем разговор с Хасаншиной, например, на кого бы то ни было. То есть там все равно кто? Мулен Руж. Там же концерты.
Мулен Руж, наверное, это метафора.
Нет, смотрите, Сергей Леонидович.
Я был в Мулен Руже, мне кажется, что это варьете-шоу.
Это варьете-шоу, совершенно верно. Да. Там ходят барышни с обнаженной грудью там и так далее, и так далее.
Что вы говорите, мне не показали? Черт, я требую вернуть деньги за билет. Мне они там дрыгали ногами и все. Ха-ха.
Сергей Леонидович, вот для того, чтобы девушка успешно работала в Мулен Руже, в зале необходим спонсор, который только для этой девушки покупает бутылочку шампанского за 1000 евров. Вот. Ну, это такое правило, негласное.
Такое...
В контракте это не отражено, но когда Хасаншина пойдет устраиваться, или Доренко...
Не ровно к вам близится.
Да. В качестве примус. Или, например, я, да, с Кузом там пойду устраиваться.
Ну, не наговаривайте на себя. Нет, хорошо.
Вот.
Я понял. Как жизнь в Китае? Ну, скажите мне.
Вот все отлично, мы празднуем 1 мая, у нас золотая неделя, народу на улице тьма тьмущая, все кушают пельмени.
И все как один китайцы, обратите внимание. У них там, да.
А вот я сейчас скажу это, сейчас подождите, вам китаец скажет.
Давайте.
Нихао.
Нихао.
Говорите с китайцем.
Да, живым китайцем. Живым китайцем. А вы окружены там украинками с голой грудью, я знаю про вас все.
Нет. Ну, Сергей Леонидович, нет, грудь мы закрываем, потому что смотреть на это невозможно.
Да? Вот, мы закрываем грудь, нет. Зелено.
Почему это невозможно?
Зелено.
Даже
зелено.
Как-то обидно стало.
Пересмотрел. Зеленов пересмотрел. Зеленов возит в Гуанчжоу цирк. Он интерпренер, Сергей. И он возит цирк. И у него труппа, там, украинки, русские, все это, вот это все вместе под куполом, и ужасно, и потом цирковые собираются все вместе и показывают друг другу грудь. И он говорит, смотреть на это невозможно, вероятно, потому что подпритомился, может быть, слишком много. Слушайте, значит, группа Queen — самый переоцененный коллектив в истории поп-музыки. Это только что мы слышали в новостях. Портал... Vulture поставил рейтинг музыкантов, вошедших в зал славы рок-н-ролла. Значит, на последнем месте 213-я строчка. Фредди Меркьюри и его Queen. Я только не понимаю, почему. Они говорят, что только после смерти солиста, но это неправда. А? Худший рок-музыкант, я прочитаю.
Недолго о них говорили, а потом опять Queen. Заговорили, когда он...
Queen нас огорчал всегда. Queen всегда нас огорчал. Значит, вот это Flash... Флэш, та-та-та-та-та. Вот эта вот вещь была, она ужасная абсолютно. Абсолютно ужасная. Да, значит, нет. А, значит, оно все равно, ну, Queen 2-то божественный. Давайте простим Фредди все, включая его двух кошек. Простим ему все, которое он оставил наследство. Все. Но Барселона, во-первых, хорошая у него была. Он Барселону пел вместе с этой оперной. Так? И у него прекрасный Queen 2. Я не знаю, товарищи, ну вы не должны придираться к человеку, который сделал Queen 2. Ну давайте, чуть-чуть. Это же сильная вещь, абсолютно. Но мне кажется, в истории музыки... В истории музыки Queen 2 — это важная веха. Может, я что-то не понимаю, но... Я всегда так думал. Я когда-то отдал рубль за эту запись. Рубль. Ты знаешь, у нас было переписать с польского диска на бобину. Стоило рубль. И вот я отдал каким-то козырным чувакам, мажорам в Волгограде. Я отдал рубль, чтобы они мне перегнали на бобину. Они мне перегнали.
А зарплата сколько была?
Зарплата у меня?
Ну да, или стипендия.
Я был школьником. Но мне давали рубль в доме модели. Я же был моделью. Эй, я работал моделью, ку-ку.
Круто.
Я имел по 40 рублей в месяц. И за каждую примерку мне давали рубль. За каждую примерку. Накинул на себя рубашку, подошла девочка, иголочку прищепила, расписалась. Рубль. Следующее. Вот так.
Неплохо.
Как это может быть на 213-й строчке? Как это может быть? Это гениальный диск. Queen 2. Да, я ткну в любое другое место. Сейчас, пожалуйста. Любое другое место. И все равно будет офигенски. Вот смотри, сейчас. Другое место. Пожалуйста, на. We'll be right back. Что, плохо, что ли?
Хорошо.
Я впервые услышал, что он поет. Он сказал, что ты должна понять, что мир порочен. Мир порочен. Я вдруг расслышал. Я слышал это 500 тысяч раз, но никогда не слышал слов. Хорошая вещь, господи. Но если сравнить, как хорошо быть генералом. Нет, ну мы сегодня давали, подождите, ну правда, Мюллерман умер. Но мы давали, как хорошо быть генералом, и хмуриться не надо, лада. Но это же полное отстойное говно, ну в хорошем смысле. Сейчас мы понимаем, ну полное отстойное, с моей точки зрения, извините, я говорю свое мнение. И вы можете сравнить, как хорошо быть генералом и ладу, это полное отстойное говно, в хорошем смысле, с прекрасным Queen 2. Вызовите уборщицу, промокнуть Сережу. Сережа стек по стулу от счастья. Я стек, превратился в лужицу. Позовите эту милую киргизскую женщину, пусть она с ведром придет. С ведром девочка. Вот сейчас девочка ходила из Киргизии. Пусть она меня вымокает с пола. Я стек, все, стек. И сердце мое растеклось. А? Пробирает или нет? Просто мне интересно. А?
Хороший.
Короче, люблю, плохой не люблю. Ладно, слушай, хорошо. Что у нас осталось из такого, что мы собирались с тобой осветить, но нет. Впереди 9 мая. Вот это, кстати. Ну, мы же можем это оставить на следующей неделе. У нас тоже все равно работать надо будет. А ножечка придет. Значит, я про что? Я наблюдал первомайскую демонстрацию. Хотел про, вот про что сказать. Оказывается, я хотел с кем-нибудь поговорить, кто 1 мая ходил. Кто ходил, кто хаживал, товарищи. Я наблюдал Кремлевскую набережную. Там собралось очень много людей, которые лютовали абсолютно, пытаясь уничтожить капитализм. Что пафос же в этом, что вы должны уничтожить капитализм, правильно? Значит, там огромное, там 3,4 миллиона человек собралось. И потом прошли такие довольно жиденькие красные. Но красные прошли причем с флагом Венесуэлы. А за это Вентилова было в Петербурге, ты знаешь, да? В Петербурге люди пришли с разными флагами, их за это винтили. А в России красные прошли с флагом Венесуэлы, пофиг, никого не волновало. Серьезно.
В Москве тоже психоактивство вроде как.
Да?
Да. Ну там.
Кто хаживал, товарищи? Кто 1 мая, кто ненавидел капитализм и требовал его немедленной отмены? Расскажите мне, пожалуйста, а? Под руководством МВД. Да,
здравствуйте. Я обычно люблю туда подъезжать. Окончанию вот этого всего дежурного шествия.
Да.
Оно дежурное 100%.
Да. Давайте,
и внимательно смотреть за реакцией людей, которые в этом всем участвуют.
Ну, так нет, подождите, но они же против капитализма, правильно же?
Ну да, я видел их лица, они просто ждали, когда наконец-то вся эта фигня закончится, и
как
окунуться
это?
В какое-нибудь ближайшее кафе.
Нет.
И выпить рюмашку.
Вы наговариваете на этих добрых людей. Наговариваете. Каждый из них по зову сердца.
Я вам хочу сказать, да. Что в этом году было все организовано на высшем уровне.
Как это?
Потому что через каждые 100 метров стояли бесплатные туалеты.
Да, кстати, урны. да. Их развозили огромными фурами.
Кстати, до этого никогда такого не было.
Не было.
Все это было разброд и шатание. А этот раз было все организовано.
Можно я для вас, я знаю, вы не будете против. Для вас, мне кажется, что обязательно надо что-то жахнуть такое, чтобы сердца наши вдруг почему-нибудь
слились воедино,
в унисон. В унисон. Почему?
Орден пофигизма и туда лицо Шмакова. Вот,
Нет.
Чем тот стал.
Как много витамина в этом, понимаешь, как много витамина, как много страсти. Ну, ты чувствуешь, что сердце твое бьется в унисон с рабочим минутом? Нет, сейчас это превратилось в... Это фрикшествие было.
Согласна.
Это было фрикшествие, как каких-то странных людей с гармониками. Это все было ужасно. Но когда-то давно какая-то... Звучала какая-то правда над планетой, понимаешь?
Искренность.
Было, конечно, было ощущение, что люди, раз они собрались в таких количествах на фабриках, они товарищи, раз они собрались. И фабрика принадлежит тем, кто на ней работает. Было такое ощущение. И из этого ощущения вылились какие-то великие, на самом деле, великие гуманитарные процессы. Ну, правда, ну, послушай меня. Серьезно. Которые действительно воплотились. Они воплощены в Швеции, в Норвегии, в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии. И в ряде других мест, пожалуйста, частично. В Германии. То есть эти все прекрасные идеалы, воспетые в этой романтике, они воплощены, но не в России. В России не, все это не смогла. Не смогла. Ну и не хотела. Но это, о чем они поют, это воплощено в Скандинавии, Канаде, еще и так далее. Понимаете? Это мир справедливости, мир честной платы налогов, там, Финляндии, понятно, да? Это есть, это работает. Эти гениальные идеи, когда вы говорите, эти идеи, все это ложь, грязная ложь. Я говорю, нет, конечно, все эти красивые, прекрасные идеи продолжают работать. Они продолжают работать.
Но не у нас.
Но не у нас, нет, конечно. Мы не умеем. Почему? Мы не умеем. Мы при каждой возможности гадить друг другу на голову, мы это делаем, понимаете? Но...
Я утром ехала в метро, да, и искала среди этих людей с флагами или в одинаковых каких-то жилетках тех, кто не был бы от какой-то организации. То есть не те, которых по разнарядке выписали,
да,
которые они... Ну вы же от завода должны пойти.
Да.
Ну, было вот такое ощущение. И я не могла найти глазами людей, которые вот действительно сами вот захотели, ну, 1 мая и там какое-то чувство. Может, плохо смотрела?
Понимаешь, что ну, состояние России в то время, когда описано многократно, когда вместо денег давали талоны на предприятиях. Давали талоны на
предприятиях. Я ты даже обязана... застала, кстати, талоны.
Нет, вначале ты не могла,
Нет, я застала другие было... талоны на еду, их выдавали в Узбекистане, было... я приехала к бабушке в гости.
Тебе было минус 90 лет тогда, минус 90 лет тебе, еще предстояло 90 лет
нет,
подождать.
Нет, это было недавно.
Нет, минус 90 лет, послушай меня, давали талоны в Петербурге, на предприятиях талоны, и они должны были на эти талоны... брать гнилое мясо у себя на заводе. То есть не талоны в другом месте нельзя было обналичить, как бы. То есть надо было брать плохой товар, плохую кухавку, эту плохую, понятно, да? То есть это скотство, которое было до революции, настоящее скотство, оно было нетерпимо. Люди восставали не от того, что у них был телеграм через ВПН. Люди восставали не от телеграма, а через ВПН. Люди восставали от скотства. Скотство непростительного, антигуманного. Понятно, да? И их великие идеи, они восторжествовали в результате. Они восторжествовали еще раз. Не в России, естественно, в России нет. В Скандинавии, ну, я уже перечислил. Сейчас они под конец должны грянуть по-настоящему, не по-детски. Сейчас вот пошли, сейчас накат пошел. Давай, все, и все. Ну-ка. Ну как? Ну, продирает немножко, да? Продирает чуть-чуть. Ну, есть такое ощущение, что им было не очень хорошо. Чего они восстали-то? Было хорошо, но их, наверное, ЦРУ подговорило, и потом Телеграм закрыли, и там, значит, Дуров, он из Лондона командовал, и поэтому они восстали. Но семеновцы их расстреляли на Пресне, значит, что семеновцы расстреливали людей на Пресне. Сейчас этот полк восстановлен, славный полк, расстрелявший Москву. Вот, и потом, значит, ну и все это, и как бы хорошо всем стало опять, правильно? И что,
конечно.
Нет? Ну, когда какие-то есть песни какие-то, которые продирают. Вот, смотри, это «Белая армия, черный», «По долинам и по сгорьям». Прекрасные есть песни. Смотри. Песня «Ощерся». «Смело мы бой пойдем за власть Совету». «Как один умрем». Ну, обещали, не умерли. А? Дадим еще на минуточку. Давай, «Смело мы в бой пойдем» или «Ты хочешь белая армия, черный барон». Мне кажется, здесь больше фольклора. Давай, черная армия.
Ну,
а? Белая армия, черный барон. Все. Давайте, сейчас шахнем еще что-то. Еще. В честь 1 мая, ребята, только в честь 1 мая и священных идей социальной справедливости, которыми не пахло, конечно, никогда, но ну, в Скандинавии, например, это сделали. В Скандинавии сделали. В Канаде, еще раз, в Новой Зеландии, в Австралии, в Германии. Там, ну, до какой-то степени. Как получилось. Не у всех получилось. А что это, я не понимаю. Это что, современная обработка, ребята? Это сейчас не будет мата какого-нибудь ужасного, нет?
Да, ну, вряд ли.
Нет? Я боюсь просто. Может быть, это просто инструменталочка?
Нет.
Ребята, а почему мы никогда не можем? Ну, мы провозгласили же великие идеи, мы провозгласили великие идеи, но мы никогда не можем. Мы не можем. Мы не можем. Знаете почему? Потому что у нас культуры нет. У нас нет культуры.
Культуры чего?
Взаимодействия. Мы не умеем разговаривать друг с другом.
Да,
у нас
это
нет...
правда, это наша проблема.
В силу того, что у нас абсолютно отсутствует культура взаимодействия, в силу этого мы не должны... мы мечтатели, мы великая нация мечтателей. Торжественно, понимаешь?
Да, я мне думаю, кажется, мы нация тех, кто все время терпит.
Не
терпит,
знаю.
А потом взрывается. Это хорошо, тоже от неумения
я
говорить.
Предлагаю. Вот смотри, бразильцы мечтают о ее теле, вот этот корпо дораду, ее золотистое тело. А мы мечтаем о том, чтобы справедливость восстановить. У них тела есть... А у нас справедливости нет. Вот это диалектика. То есть мы мечтаем о справедливости, и ни хрена. Они мечтают о золоченом теле, и тело есть, пожалуйста, в наличии. Ну, сейчас.
Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Если бы она знала, что когда она проходит, мир становится... Мир улыбается и становится краше. Это поют эти два развратника.
Очаровательно.
А? Потрясающе. Да. А мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 3 мая.
Подъем.